8:38, среда, 23 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро.
Слушайте, но НТО вчера впарили 10 суток. Слушайте, когда его посадили, я думал, а что, сколько нужно...
Десяточку.
Для... Десяточку. Нет, сколько нужно человеку, чтобы выйти героем? 10 суток это, 10. Это не то. Сколько нужно человеку?
А? 10
мало.
Суток это уже ого-го.
Мало.
Мало?
Конечно. Ну, посмотри.
А телефон заберут? Вот это вопрос. Если телефон заберут, то тогда это очень много. Без интернета, без ничего. А если дней. С телефоном, то 10
нет.
дней.
Нет, для того, чтобы выйти по-настоящему героем, мне кажется, срок должен исчисляться какими-то более серьезными.
Годами?
Да.
Вехом
может
жизни.
Быть, хотя бы годами, да. Хотя бы год. Хотя бы год.
Нет, мы как новостные люди понимаем с вами, что за год вообще о нем все забудут. Забудут. Актуализация будет.
А эти же девчонки сидели вон 2 года, пожалуйста.
Они сидели.
Бахмина сидела из ЮКОСа, Бахмина, но она была девочка. В смысле, женщина.
Но они вспыхнули и погасли. Ну, кто что сейчас, эти девчонки? Надя Толокнова пытаются брать комментарии на тему рубль-доллар, понимаете, некоторые издания.
У нее?
Да.
Видишь, да?
Она писала в Твиттере, что это вот начало конца, судя по всему, поскольку к ней вот позвонили, попросили прокомментировать.
Курс рубля. Иностранцы наверняка.
Не знаю.
Наверняка иностранцы. Да, ну сколько? Сколько нужно дать НТО для того, чтобы он прославился? НТО вчера упаковали на 10 суток. Кстати говоря, вы довольны, что НТО упаковали или нет? Его присадили на 10 суток. Вы рады 134-27-35, не рады 134-27-36.
А так он успеет на следующую выставку?
Ну и дальше. Это повлияет на его дальнейшие действия или нет? На самом деле мне интересно, потому что дальше он будет громить выставки и так далее.
То есть делает ли он выводы?
Нет, какие-то выходки, там у него какая-то божья кара, то ли божья благодать, какая-то ссора. Ну что какая-то организация.
Воля.
Может быть, да, может быть. Какая-то такая организация у них. Вы считаете, что это остановит его? 7373948. 7373. Вы вообще за радикализацию православных? Вы вообще за православных шахидов, которые будут обвязываться потом взрывчаткой и взрываться на выставках? Ну а почему нет? Ведь шахидизм это тоже какая-то святая борьба, а?
Человек пишет, пожизненно надо так.
Пожизненно. Ну, понимаешь, что православные рано или поздно, будут обвязываться взрывчаткой и взрываться на выставках.
Нет.
Да. Конечно, да. Конечно. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Виктор, Москва беспокоит.
Да, Виктор.
Я лично вообще против как бы религиозного фанатизма и против религии в целом, потому я сейчас объясню быстренько свою позицию. Думаю, что религия, в принципе, да, она была создана, придумана для того, чтобы управлять массами. Я то есть верю
нет,
в Бога, чтобы было понятно. Но при этом как, вот, позиция у меня
позвольте поспорить. Мне кажется, что человек в первобытных общинах, опасаясь грома, молнии, во время какого-то смерча, придумывает существование высших сил вовсе не для того, чтобы управлять массами. Он придумывает их просто для того, чтобы апеллировать к непознанному с просьбой о защите. Вот и все. Вот никакого управления массами даже близко нет в этот момент. Ему нужно апеллировать к непознанному с просьбой о защите от превосходящих его многократно сил природы. Вот и все. Природа, хищников и так далее. Алло, здравствуйте. Конечно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот православие, ислам,
да.
Это все авраамические религии.
Да, спасибо, мы знаем, да.
В православии тоже можно найти какие-то нотки радикализма и прочертить вот единую параллель между исламом,
в любом
агрессией,
знаете, в любой доктрине можно найти нотки радикализма. Если мы с вами, если мы прочитаем с вами внимательно какие-нибудь похождения Винни-Пуха, мы и там найдем нотки радикализма. Нет, правда, подумайте. Еду в Белгород, говорит Фроги, по Орловской земле. Трафик сочно зеленый. Прекрасно. Слушайте, я останавливаю это голосование. Хочу сказать, что у нас получилось. Я останавливаю. 86% довольны, что НТО упаковали на 10 суток. 14% недовольны. Настя не запишет.
Я, конечно, пишу.
Спасибо большое. Хорошо. Скажите, пожалуйста, а православный шахидизм, когда православные будут обвязываться взрывчаткой, возможен или нет? Возможен или нет? Да, возможен, 134-21-35, да, возможен, то есть, ну, по пути радикализации могут идти эти люди, и рано или поздно они будут взрываться, обвязавшись взрывчаткой. 134-21-35, да, возможен. Нет, православные никогда не будут радикалами, 134-21-36. Православные могут быть радикалами, в том числе православными шахидами. 134-21-35, да, могут. 134-21-36, нет, это абсолютно невозможно никогда. Нет, это абсолютно невозможно. Доктринально невозможно. 134-21-36. У меня сейчас разделилось голосование на 57 на 40... Нет, подождите, 50... Сейчас было 59 на 41. Но голосование продолжается. Русские... Ну, русские, любые православные. Православные могут... достичь в том числе и шахидизма, и радикализации вплоть до шахидизма, когда они будут, обвязавшись взрывчаткой, взрываться. Да, могут, 134-21-35. Нет, такого радикализма не будет. Такого радикализма не будет, 134-21-36. У меня сейчас 51 на 49. Как видите, тема вполне себе дискуссионная. Я имею в виду, что пополам разделилась аудитория. Алло, здравствуйте, я слушаю вас.
Слушай. Здравствуйте. А вот я насчет НТО считаю такую точку зрения выскажу, что хорошо, что он устроил этот погром в Манеже, потому что он отвлекся от отмены металлических концертов, например. Потому что 12 сентября прошел концерт группы Dark Funeral, 25 сентября будет Entron. Это все блэк-металлические группы такие, хорошие, очень экстремальные. Да? Поэтому очень хорошо, что его посадили. Он сейчас забудет временно про концерты.
Да, да. Его надо к нам в Амстердам, говорит голландский Серджио. Серджио, ну, может быть, может быть. Если православные станут радикалами, то это будет пострашнее шахидов, говорит Элефант. Но они будут такими православными шахидами. Могут они стать православными шахидами? Православные могут стать, могут радикализация православных может дойти до православного шахидизма, когда они будут обвязываться взрывчаткой. Да, могут. 134-21-35. Нет, не могут. 134-21-36. Нет, не могут. 134-21-36. Прошу доказать ваше воззрение. Ваше мнение. У меня сейчас 48 на 52. 48% считают, что православные могут на пути радикализации дойти, в том числе до шахидизма, православного шахидизма. Да, могут. Так считают сейчас 49%. Нет, не могут. 51%. 51%. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей, доброе утро. Вполне могут. Дело в том, что у нас, по-моему, то ли первое место, то ли второе наша страна занимает по детскому суициду. И, в принципе, мы, как рефлексирующий народ, очень склонны к суицидальности. А дальше заложить идею. Нам же заложили идею, мы ее, точнее, сами себе заложили. Мы изродились защиты Родины, бросались обязанные противотанковыми гранатами под немецкие танки.
Было дело.
И делали это абсолютно осознанно, и делали это с мечтой и целью в голове.
Да.
Поэтому вот тем самым детям, подросткам, которые склонны к суициду, которые сейчас убивают себя, наверное, больше всех в мире,
не больше всех, мне кажется, если я не ошибаюсь, у финнов, у японцев и у венгров существенные цифры. Вот я не уверен, что у нас самые большие в мире. Хотя у нас тоже финно-угров довольно много.
Вот поэтому
у нас много финно-угров, это правда. Но вот японцы не
это разве связано с рефлексией?
Это связано с
развитием мозга связано. Напрямую.
Что ты говоришь?
Да, мне кажется.
Не умоляю.
Да, конечно.
Я, мы в твоем, лице мы находим последовательность
химических веществ
господина Савельева.
В организме, да.
Каких химических веществ? Йода не хватает, что ли, у финнов?
Вы знаете, кальций с витамином D. Вот.
Ну, а как же, почему же тогда у финнов, у венгров?
Кальций с D, понимаете, будет весело.
Почему финны и венгры, родственные
народы? Не хватает солнца, мало.
В Венгрии мало солнца сейчас.
В Венгрии не знаю.
Выяснилось.
Знаю,
да нет же. Что финно-угры, было предположение, что у финно-угров это распространено в самом деле. Да, ну, вот венгры живут себе при солнце очень хорошо, известны всему миру венгерской порнографии прекрасной и так далее. Значит, тем не менее, они вот суицидальные такие, понимаешь? Да, да.
А значит, они такие рефлексирующие, самые продвинутые нация в мире, суицидальная. Ну, что наш, наш слушатель только что увязал какие-то высокие духовные
у меня
порывы
работала, с суицидом? У меня работала Мар-2, Сашка был бригадир. Построили очень хороший дом, на совесть. На совесть. Единственное, что сделали паскудство, это накидали весь мусор за забор. То есть за забором нашлось потом 5 мешков мусора, потому что они за собой не вывозили, а все швыряли через забор. Всю дрянь, мерзость, консервные банки, Мар-2. Ну вот. Ну, построили хорошо. Что вам сказать? Ну, на совесть, понимаешь? На следующий год я их вижу в деревне. Говорю, ребята, а где Сашка, ваш бригадир? Они говорят, а Сашка-то зимой повесился.
А сколько Сашки-то было?
Сашка-то была...
Он понял, что все.
38 где-то.
Жизнь кончилась.
38 где-то повесился. Никем не стал. Зимой повесился. Я говорю, надо же, как интересно. Я говорю, так хорошо же зарабатывал. А что-то не так у него с бабой что-то было, и вот пошел повесился.
И, кстати, насчет мира, можно я поправлю всех наших слушателей и нас?
Подожди, вернемся же к православным.
Статистика
мира,
по самоубийствам, это мы первое место в Европе занимали в 2013 году. Мы уже давно его потеряли.
В 1913 году, я надеюсь. В 2013. В 2013 мы брали первое место в Европе по детским суицидам. Сейчас мы уже потеряли это первое место.
По числу нас 100
человек. Я останавливаю голосование. 49% считают, что радикализация православных дойдет до православного шахидизма. 49% может дойти радикализация православных до православного шахидизма, когда, обвязавшись взрывчаткой, они будут совершать какие-то там, сказать, переходы. Значит, 51% считает, что это невозможно абсолютно. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Считаю, что невозможно такое развитие событий, ввиду того, что православие само как направление, оно подразумевает мученичество.
Да.
Это ни в коем случае не какое-то навязывание своей веры, своих убеждений, а именно мученичество.
Мученичество.
То есть принятие, бытия как...
Как же НТО? НТО же вроде не мучается никак, ни минуты.
Но при этом он, на мой взгляд, не является православным человеком.
Вот, здрасте. Вот, а он считает, может быть, что вы недостаточно. Понимаете, в чем дело?
Его право.
Но это же все равно, это значит, у него есть некая концепция, которую аплодируют православные люди. Он же купается в славе, он же купается в лучах обожания. Поймите. Если вы хотите, чтобы он вериги надел, и рубище и так далее посыпал.
И плакал стоял.
И плакал стоял где-то на паперте, а он не без вериг совершенно, он лютует, он воин.
Можно было поплакать перед манежем.
Понимаете? Значит, не надо. Конечно, вы считаете, что православие – это мученичество, и истязание себя в предготовлении к жизни вечной. А НТО считает, что раззудить плечо и руку правую потешить. Вот и все. Благословен будет кулак или как там это было у них, есть это где-то. Да благословенно будет рука, там, длань, бьющая. Помнишь, что такое?
Да.
7373948.
Функция защиты государства у церкви, конечно, была подключена всегда.
7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я хочу высказать поддержку того, что они вполне себе могут вести себя агрессивно. Я видел сам своими глазами агрессивно верующего человека.
Да.
Ну и во-вторых, хочу сказать, что и коммунисты, и анархисты, они происходят из христиан.
Как
это? Собственно, все, что хотел сказать.
А христиане происходят из язычников. Я бы вот так генезис не производил. Знаете, честно говоря, это очень вольно. Это очень вольно. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Вадим,
невозможно это сейчас, но может быть. Потому что у нас в высшей степени на идиота не хватает прекрасной Настасьи Филипповны. Все время Брунгильды попадается.
Да.
Вот примерно так. Поэтому должна на каждого идиота быть своя Настасья Филипповна.
Которая вступает с ним в переписку и анализирует.
Конечно.
7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Да, здравствуйте. Ну что, сейчас я надеялся, этот человек первый раз звонил, и первый раз у него был дозвон, и я надеялся, что это сам НТО, например, звонит. Но нет. Алло, здравствуйте. Слушаю
Алло.
Вас. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Елена Скунцева.
Да, Елена.
Ну, вы знаете, если вы поступили бы в духовное училище, вам бы обязали вас читать, допустим, письма игумена Никона Воробьева. И там он, например, он современник, так сказать, так, неканонизированный святой, как не святые святые, он относится к храмам.
Да, да.
И вам бы обязательно, значит, там есть такое письмо, когда он пишет там человеку, который там в духовное училище, он говорит, что, Господи, возможно, скоро война, и ты пойдешь на войну, но смотри, геройствуй, но не доходи до самоубийства. Самоубийство – это грех. То есть не наоборот.
Еленушка, можно вас звать матушка Еленушка?
Потому да что нет,
вы,
что
вы. Ну, а вы такие книги читаете, что мне хочется к вам обратиться, матушка?
Нет, 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 нет. Вы что, я этого совершенно недостойна, нет.
Матушка Еленушка.
Нет, нет,
Сергей. Ну, хорошо, спасибо вам большое. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слышу вас.
Доброе утро, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Ну, я считаю, что, наверное, возможно такое, если, скажем так, церковь будут прижимать по-жесткому, то ли...
Да или никто не будет. Никто не будет никогда прижимать. О чем вы говорите? Даже...
Может, религиозные войны или какие-нибудь дискриминации по поводу веры, прям, причем по-жесткому, не так вот, там, нет, когда вот говорят...
Ничего этого не будет. Я вам гарантирую, на тысячу лет этого не будет. Тысячу лет этого не будет точно. Вот я гарантирую, я гарантирую тысячу лет. Другое дело, что они могут сами обижаться вне зависимости от обстоятельств. Поймите, же есть какой-то дар обижаться. Это такое тоже особое свойство. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я считаю, что они не могут уже православие перейти в форму... как это
самое? Православного шахидизма.
Шахидизма. Да, да, да.
Да.
Почему? Потому что ислам религии более молодая. И шахидизм это... то, что с христианством было во времена крестовых походов. Времена крестовых походов христианства уже прошли. Поэтому шахидизма, ну, православного быть, ну, уже не может.
Не может. То есть переросли это?
Да.
Переросли. Хорошо, АНТО? АНТО?
АНТО это...
Ну хорошо, он обвяжется, однажды мы увидим Аннентео, обвязавшегося тринитротолуолом, который он подорвет на себе где-нибудь среди безбожников и так далее, нет?
Я думаю, что нет.
Нет,
я
почему?
Думаю, что
почему?
Грех самоубийства пересилит.
Значит, а почему? Это мученическая смерть. Почему? Что это за самоубийство?
Это,
не самоубийство.
Это шахидизм, мученическая смерть.
Ну подождите. Ведь пересвет скачет на копье Челубея, точно понимая, что копье Челубея направлено ему в грудь, и пересвет скачет, можно сказать, что это тоже форма самоубийства, простите.
Нет, это не самоубийство, это
бой. Это бой.
Форма самопожертвования.
Это абсолютно то же самое. То же самое я предлагаю сделать НТО. Обвязаться
Но тогда ему роту ОМОНа навстречу.
Не знаю, да?
Нет, я считаю, Сергей, что в этом споре слушатели победили.
Правы. Победили.
Да, победили. Не сможет. Да, потому что все-таки философия и подход к жизни другой.
Другой.
В массовом,
да, пожалуйста, то, что мы знаем о православии до последних лет, мы знали о смирении, мы знали о том, что царствие его, их Бога, у православных есть Бог. Триедин там все. Значит, его царствие не от мира сего, о чем их Бог сам говорит.
Ну, да.
Сам говорит в Святом Писании.
Они
начинают здесь бороться ожесточенно и рушить выставки. Из этого я делаю вывод, что течение развивается. То есть само течение, само православие начинает развиваться.
Я вам вспомню Тараганяна, художника современного, который был вынужден бежать. Он сейчас до сих пор живет за границей. Когда «Осторожная религия», он сделал выставку еще с Гельманом лет, 15, наверное, назад это было, я сейчас точно не... Тогда тоже приходили с топорами и рубили там.
Да.
У него провокационные были тоже с использованием крестов и так далее, выставка сама по себе.
И все-таки.
Но развитие это не получает.
Я думаю, что необходимо какое-то развитие будет. Потому что церковь бабушек обретает какую-то молодежь, кроме бабушек, да? Значит, церковь бабушек – это одно, а церковь молодых мужчин – это другое. Всегда это разные вещи, поверьте мне. Значит, православие...
Молодые мужчины будут нуждаться в подвиге, точно.
Конечно, молодые мужчины приходят в церковь бабушек. Они не могут воспринять традицию церкви бабушек как свою собственную. Они должны создать некую новую традицию. Эта новая традиция будет, конечно, боевой. Это новая традиция, конечно, будет карательной. Карательной, потому что чувство вины типично для авраамических религий, для всех. Да, чувство вины. Ты постыдно виновен, ты грешен, ты по рождению уже грешен в авраамических религиях, а в особенности в христианстве. Да? Чувство вины, чувство униженности, чувство и так далее. Чувство грешности всех, желание исправить всех и так далее. Молодые мужчины создадут новое течение в православии. Вот я вам говорю. Церковь бабушек – это будет одна церковь, а церковь молодых мужчин будет другая. И вы это увидите. Я вас просто предупреждаю, вы не хотите слушать меня, пожалуйста, не слушайте. Ничего страшного.
Мы слушаем, слушаем.
Слушайте, слушайте. В Волгограде продолжается расследование преступления. Вы помните, когда 7 человек не могли сесть в такси, и они позвали брата-таксиста, и еще они позвали друга брата-таксиста, который решил, что 7 многовато для такси.
Не, надо они избили таксиста, на самом деле.
Надо половину перестрелять. Избили, оказалось, что это был мент.
Кто был?
Оказалось, мент. Что стрелял мент.
Но они избили таксиста.
Как будто это что-то оправдывает. Ну, человек, вы очень странная женщина. Вы очень странная женщина.
Ну, не про... нет,
вы
нет,
очень странная женщина, Настя. Вы пропитались духом насилия. Идите тогда в Божью волю.
Ну, я да, нет, а как нет. же?
Сын Елены да. Брулевой, которая сейчас занимает пост главы отдела участковых уполномоченных полиции там в Волгограде, по делам несовершеннолетних, 20 лет в МВД, сам он тоже полицейский. Был сотрудником ОБЭП тракторозаводского районного отдела полиции. То есть сын видной полицейской волгоградской расстреливал людей, который сам тоже полицейский. Понятно? Ты удивлена, что полицейский приехал расстреливать людей? Или ты не удивлена? Ты удивлена или нет?
Нет,
спасибо. Я тоже не удивлен. Я тоже не удивлен.
Подъем. В движении.
Есть вещи, которые не удивляют. Меня бы удивило, если бы он был шахматистом, или он был бы скрипачом.
Врачом.
Скрипачом.
Учителем.
Например, приехал скрипач, расстрелил людей. Я бы удивился, сказал, ну надо же, до чего дошли скрипачи. Он приехал, он полицейский. И расстреливал людей в пьяной драке. Просто так, потому что обидели его брата, его кореша. Брата-кореша. Одного убил насмерть, и остальные раненые лежат. Все, я не удивлен ни разу. Мне кажется, это абсолютно естественно для полицейского. Хорошо, значит, Лосиный остров до Осташки стоит, потом от левобережных Химок до Волоколамки, нет, не до Волоколамки, ни до какой, а прямо до Рублевки все стоит. И потом еще до Немчиновки ковыляет, это внешний МКАД. Теперь, сейчас дайте юг посмотреть. Очень плохо въезжает Новая Рига, очень плохо. А на Ленинградке стоит до Шереметьевского поворота пробка. А потом уже на Ленинградке в городе очень плохо. Плохо въезжает также Калужка и Киевка. В городе весь юг какой-то у меня нехорошего цвета. На третьем транспортном почти везде затруднения. Вот напротив Сокольников чуть-чуть я вижу зеленого, но на третьем транспортном повсюду затруднения, в особенности на внутреннем, как обычно, знаете откуда? С 5 до часу по циферблату чертов внутренний МКАД, внутренняя третья транспортная стоит. На внешнем участков затруднения чуть поменьше. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем мы.
Часов 6 минут, среда, 23 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И слушайте, Сергей
Дарьев, хорошо, напишите, какой именно эфир у вас пропал. Значит, я проверяю, у меня видеотрансляция идет здесь сейчас с сайта. Я ее вижу. Я вижу также, я беру ее из интернета, не как-нибудь по блату или каким-нибудь странным образом, нет. Я беру из интернета, здесь у меня есть видео по трансляции, и есть, конечно, аудиотрансляция на сайте. Не знаю, что там насчет обычных вышек, но я думаю, что если бы хоть что-нибудь случилось, к нам бы тут прибежали техники, как это обычно и бывает. Так что, пожалуйста, не паникуйте, дорогие, все работает, говорит Степан из Вайтрана, спасибо. Если у вас там что-то отключилось, это проблема в гальяне, вас слышим. Спасибо, Леха. Степан из Вайтрана тоже слышит. Все слышат. А если бы у нас сигнал не уходил, то мы бы сейчас конечно, уже техники какие-то, орда прибегает здесь в масках с автоматами и так далее, и все начинают делать. Скажите, пожалуйста, перенести 1 сентября, как вам? Нет, подожди, частные армии только что?
Да, да, правительство не поддержало идею создания частных армий, но те, кто предлагал, они собираются добиться переработать законопроект и еще раз предложить подать.
Частные армии России нужны.
Перспективная вещь.
Частные армии России нужны. Это было бы, это бы снимало целый ряд вопросов.
Это если перечислим.
Какие? Значит, если бы правительство хотело поработать в некоторых странах, таких как Сирия, например.
А оно белые руки, как это?
Абсолютно.
Ручки вот они, да,
называется. Ну, это же непристойный анекдот.
Да? Да что вы, это непристойный анекдот, а я это выражение использую постоянно.
Милые женщины, можно я вам женщин предупрежу отдельно?
Да.
Значит, женщины, вы от мужчин слышите часть непристойных фраз, и начинайте их использовать.
Ужас. Я каждый раз, уложив ребенка, выхожу из комнаты и говорю, а ручки-то вот они, и показываю, что все, я все положила. Да.
Вот вы женщины, вы используете части, отрывки непристойных фраз, сексистских и антиженских, которые вы начинаете использовать в речи на правах обычной речи. Например, девушки говорят «забей». «Забей что?» Ты знаешь второе слово?
«Болт».
Нет, не «болт».
Ну, другое слово.
Другое слово, которого у девушки нет. Что она может забить? Она не может забить то, чего нет.
Да забить его нельзя, это же больно.
Она не может забить, потому что у нее ее нет. Нет, просто нет. Понятно? Значит, забей, девушки говорят. Забей, не понимая второго слова. А второе слово – другое слово. А ручки-то вот они, это непристойный анекдот. Да.
Извините, пожалуйста, все. И теперь мне надо новое выражение придумать какое-то.
Да.
Какое-то новое выражение. В том смысле, что... А вот я теперь...
Да. Но я тебе не буду... Я в эфире вообще не буду это говорить.
Свободно. Да.
Нет. Там фраза другая. Ты чуешь палец в этом самом?
Господи, нет.
Она говорит нет. Она говорит да. Он говорит, а ручки-то вот они.
Да?
А ручки-то вот они.
Какая гадость.
Пальчик чувствуешь? Она говорит, да, а ручки-то вот они.
Анекдот-то какой детский садок.
Да, а ручки-то вот они.
Понятно.
Еще это про велосипед есть, когда он без рамы, а она думает, что он с рамой.
Без седла?
Она сидит на раме, а рамы нет на самом деле. Да. Ну,
а
не
там
важно.
Нога, что ли? Ну ладно.
Нет, ну хорошо. Значит, вы, девушки, поосторожнее с мужской лексикой, не будьте дурами. Потому что мы слышим, когда вы говорите мужские фразы, мы слышим второе слово тоже. Мы слышим, а вы дуры, надеетесь, что это просто так. А это не просто так. Это все казарменные. Все казарменные пошлости. И, пожалуйста, следите за речью, дуры. Понятно? У вас нечего забить, так и нечего вам забивать. Ясно?
Но по смыслу я правильно употребила сейчас. То есть создание частной армии при желании Российской Федерации все-таки участвовать в каком-то...
Нет, по смыслу это правильно. По смыслу ты была права.
Вот.
Совершенно верно.
Армию, а
конечно,
она нашлась здесь.
Конечно. Нам бы подошли частные армии, потому что мы бы могли эти частные армии использовать в какой-нибудь Сирии. В каких-нибудь других изысканных
Вторая
местах.
Вторая задача.
Таким образом, что правительство ни при чем.
Вернуться все эти дебальцевские...
Да, и они могли бы... ЛНР, абсолютно. ДНР. Их можно было бы упаковать в прекрасные... Мне сейчас рассказали про, значит, одну группу контрактников, которая собирается куда-то, мы не знаем куда.
Да.
Мы не знаем, куда, кстати. Они сами не говорят, они очень молчаливые люди, но лихие и не очень трезвые лихие люди. Им по 40 даже некоторым уже.
Понятно.
По 40-ету. Ну, а что такого? Им было...
Нет, способ,
подожди,
да,
почему? Им было 20 в 95-м. Побоевать, было 20 в 95-м, они на первой чеченской были. Значит, им 40 сейчас. Да. Отличные ребята, пристреленные, мощные, интересные, все. Значит, интересная работа у них. Они сейчас собираются куда-то. Говорят, что они контрактники, куда едут, не говорят. Люди там гадают, то ли в Сирию, то ли в Донбасску, бог весть, куда они едут, черт их знает. Ну вот, но они где-то подписались и все. А может, они вообще сочиняют?
Может, они рассказывают?
Ну так вот, если бы они входили в частную армию, все было бы проще. Все было бы проще. Для всех. Они бы заключили их, это какой-нибудь неправительственной организации сирийской, заключили бы контракт. А у Бешара Аль-Асада была бы еще какая-то другая организация под названием там «Охраняем автостоянки». С фирмой по охране автостоянок заключила бы она здесь с частной армией у нас контракт. Наши бы прибыли охранять автостоянки, разбили бы попутно там «Исламское государство», террористическую организацию, запрещенную в России, да?
Да.
И все было бы прекрасно.
Так я а считаю, почему тогда Минобороны, МВД, ФСБ?
Я считаю, что это неправильно. Минобороны, МВД и ФСБ должны благожелательно отнестись к созданию частных армий и, безусловно, точно благожелательно доработать закон таким образом, чтобы эти армии, а, были подконтрольны, б, были бы вот такие как бы левые. Понятно? Они, конечно, нужны. России нужны частные армии. Давайте проголосуем.
Давайте.
Точнее, поддержим по существу этот закон. Значит, мне интересно ваш уровень поддержки. России нужны частные армии. Это прикольно, это правильно, это очень умно. Ну, американцы же это делают. Нам нужны частные армии, да, для некоторых деликатных поручений. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-36, нет. Пожалуйста, проголосуйте, мне интересна ваша точка зрения и ваш уровень милитаризма сознания. Он достигает моего. У меня милитаризм высший, захлёстывающий. Алло, здравствуйте, да? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Так, 7373948, человек шагает там, а телефон просто ловит его шаги. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Антон, Москва.
Да, здравствуйте.
Я вот не с формулировкой не согласен. Не да. Частная армия, а спецподразделение.
Да, но именно частные в смысле, что они не государственные, важно, понимаете? Не государственные.
Нет, важно, да, да, что они не государственные, но они должны обучаться и тренироваться на базах государственных, на военных.
Совершенно справедливо.
А иначе как их контролировать
абсолютно,
внутри страны?
Абсолютно согласен с вами. То есть их надо тренировать на военных базах, но на основе какого-то коммерческого контракта.
Да, а оплачивать, грубо говоря, будет там Абрамович, ну,
например,
к примеру.
Например, да, это.
Да.
Но Абрамовича лучше вообще не втюхивать. Пусть он внесет.
Ну,
нет, давайте так, давайте по-другому.
Пусть
давайте
оплачивать там какой-то богатый дяденька.
Не так, не так. Давайте с вами договоримся так. Мы с богатых дяденек требуем внести по 500 миллионов долларов в фонд.
Точно.
Фонд.
Фонд,
а вы его директор в этом фонде, вы директор.
Да.
И
да.
Вы оплачиваете тренировки на базах спецназа, и все.
Все правильно, так
вот
же,
так,
как вы
вот.
Сказали, заключаете договор на охрану стоянки.
И все.
И все.
И поехали в Сирию охранять автостоянку, и все, и разговор короткий. Притом, конечно, со штурмовых, хотя бы, чтобы была штурмовая авиация в составе подразделения, правильно? Но автостоянку же нелегко защитить, когда там исламское государство и так далее, правильно? Алло, здравствуйте, слушаю, правда же тяжело?
Вечер.
Да.
Сергей, еще раз здравствуйте. Меня зовут Денис. У меня друг руководит службой безопасности.
Да.
Служба безопасности называется Лукоморье. Это дочерняя структура при Луколе.
Да.
Вот он сейчас охраняет нефтеперерабатывающий завод новый в Волгограде.
Да.
Вот он мне объяснил, почему нужен закон о ЧВК, который болтается в Госдуме еще с ноября месяца 2013 года.
Да.
Прикладное объяснение. Все в России, на территории России происходит, это все нормально. Представь, есть объекты, совместные предприятия в Ираке, в Сирии. Тогда еще, нет, тогда уже не было в Ливии, но могли бы быть в Ливии.
Да.
А там, говорит, мы вынуждены привлекать израильтян, израильские компании.
Конечно.
И американские компании, где служат.
Нет, скажите, что это абсурдно.
Же, ребята.
Скажите, что это абсурдно. Это абсурдно.
Но конечно, это абсурдно. Деньги уходят туда, в этих ЧВК, в израильских, в американских, служат русские, белорусы, украинцы.
Да.
Наши служат. А наши не могут привлечь свои ЧОПы, потому что которые не имеют статуса, они подпадают сразу же под закон о наемничестве.
Вот мне кажется, это настолько очевидно, что это обязательно будет сделано. Обязательно.
Конечно, это вредит нашим корпорациям.
Не только корпорациям,
это интерес, вопрос?
Национальным интересам.
Сергей,
всем вредит.
Вот смотрите, нам пишут про ЧОПы.
Да. Я останавливаю это голосование, хочу познакомить вас с результатами. Вы за создание частных армий. Частных армий. Конечно, их не должны контролировать олигархи, еще не хватало. Значит, 65-35. Их должны контролировать люди, люди правильно мыслящие, патриотически мыслящие.
У меня вопрос.
Да.
Чем частная армия будет отличаться от ЧОПа?
Чем она будет отличаться? Тем, что, извини, пожалуйста, частная армия будет обладать боевыми машинами.
А применять она их будет?
Конечно, конечно.
Так тогда получается, что это опасность внутри государства с таким большим количеством регионов, отдаленных,
значит,
в том числе, или нет?
Опасность у нас постоянно. Одно компенсирует другое. У нас ВДВ компенсирует Кавказ, Кавказ компенсирует ВДВ и так далее. У нас всюду одни опасности. Почему вы должны бояться опасности, черт побери? Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Тома, да, прошу вас.
Мне кажется, вы немножечко напрасно проводите аналогию с Америкой. Потому что в нашем случае, мне кажется, опять-таки, у нас речь идет уже о создании баронских дружин. Герцог Кавказский у нас уже есть практически.
Нет, время, время это тоже придет рано или поздно, наверное, мне кажется. Ну, как вы имеете, как 90-е было, да?
Нет, я имею в виду не как в 90-е, а как тысячу лет назад. Это... попытка заново выстроить вот новый феодализм практически с нуля. То есть сначала это бандиты, которые там убивают всех подряд, потом да. у них появляется какая-то сознательность, у них появляется дружина, да. которую они выставляют верховному князю по требованию. Ну и так далее.
Есть эта опасность. Есть эта опасность. Но сейчас много деликатных дел, которые можно было бы решить с помощью частных армий.
А, Сергей, вы опять-таки не совсем верно. Я не говорил о том, что это именно опасность. Я пытаюсь описать явление, как я его вижу, а не высказать к нему отношение.
Пока я что. Понимаю. Но
для моего отношения пока еще рановато.
Я думаю, что время strongman грядет. Оно будет. Время сильных мужчин.
Это, да.
таких как Лю Бэй или Цао Цао после, в Троецарстве, да? Время сильных мужчин, которые со своими шайками, с какими-то отрядами, частными армиями начинают раздвигать плечи. Это время, я думаю, может быть, грядет. Но пока этого нет.
Я думаю, что синусоиды уже потихонечку снова выходят на фазу кристаллизации.
Понятно, спасибо. Спасибо. Так думает Тома. И на самом деле Тома говорит о серьезной вещи. Очень серьезный. Слушай, а у меня нет больше этой штучки, да? Ну ладно, ну и хорошо. Ну сейчас, да, наоборот, есть. Слушай, я не знаю, мы продолжаем этот разговор? Мне звонят какие-то сотни людей, я не знаю. Давай поменяем разговор. За частными армиями мы не будем говорить об этом. Давай?
Ну, Настя! давайте, мы еще вернемся, наверное,
мы будем, к этому вопросу. Да. Мы будем возвращаться к этому. Это, конечно, в условиях феодального общества и в условиях переживающего сложные этапы феодального общества, вероятно, могло бы быть опасным. Понятно, да?
Ну, да.
Да, когда сильные мужчины во главе частных армий захватывали бы территорию.
В пределе развал страны, да? Опасно
ну,
в каком смысле?
Ну, как развал? Развал, потом сход, развал. Как? Ну, почему?
Ну, мы когда говорим опасный, нет. мы имеем в виду какой-то самый плохой конец.
В начале третьего века новой эры в Китае началось строить царствие, как тебе хорошо известно. Ну, вот. И все, понятно, да? Ты помнишь, что этому предшествовало? Куры запели петухами.
Ну да.
В трон властителя с неба, свиваясь, упал дракон. И женщины и евнухи стали править при дворе. Вот такие были плохие приметы. А потом началось строить царствие. То есть это разгром страны. Но зато потом она снова соединилась. Рано или поздно.
А теперь поставляет.
Реки великой реки все текут и текут далеко. Куда? Как там было?
Я сейчас посмотрю,
как это было. Реки великой реки, как это самое. Сейчас мы посмотрим. Хорошо, можно я посмотрю насчет 1 сентября?
Да.
Школа открывает бархатный сезон. Вот это же всем интересно. Путин поручил рассмотреть возможность переноса начала учебного года. Вы за это или нет? Вот простой вопрос. Путин, внимание, я прочитал вам подзаголовок этой статьи. Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности переноса первого... Ты выписала 65 на 35?
Да.
И даже про что это было голосование выписала? Спасибо тебе. Хорошо. Значит, смотрите. Путин поручил рассмотреть вопрос о возможности переноса начала учебного года с 1 сентября. Вы за перенос? Ну, то есть у всех в разнобой. У всех в разнобой.
Ну, как удобно.
Но не в августе. У кого 7 сентября, у кого 15 сентября и так далее. То есть у всех в разнобой, чтобы начиналось. Вы за это. 134-21-35 без 1 сентября. Вы против. 134-21-36. Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении скользящего графика начала учебного года в школах, техникумах и вузах. Вы за это, за скользящий график начала года. 134-27-35 за, 134-27-36 против. 134-27-36 против. Значит, оставлять ли 1 сентября в качестве фиксированного дня знания, окончания каникул, начала учебы и так далее, и так далее. Или каждый регион устанавливает свою дату, каждый вуз, может быть, устанавливает свою дату, каждая школа устанавливает свою дату. Я думаю, что это требование было выдвинуто Путиным в связи с блистательным бархатным сезоном. Как мы хорошо знаем, я не думаю. А что еще? Значит, на самом деле перегруженная авиация, там, возвращая детей и школьников всегда к началу учебного года, перегруженные поезда, все это создается какая-то перегрузка. Если бы они более мягко приезжали, это было бы комфортно. Дальше Жириновский выступал, говорил, что как раз созрели арбузы, как раз созрели, значит, яблочки, сливы.
Нет, ну в этом что-то есть, вы так меня убеждаете?
Да, да, нет, в садах всюду, согласна. В садах всюду все ломится от яблок, и сейчас бы хорошо еще побыть у бабушки.
Это
зачем
правда?
Же уезжать? Конечно, конечно. Во-вторых, вода на курортах Испании сейчас, ну, вот, Каталония,
во всяком случае. Наконец пришла в норму.
Каталония, да, наконец пришла в норму и очень хорошая. Я хочу сказать, что я в прошлом году отдыхал в Каталонии сейчас скажу, как бы не числа 20-22 сентября, вот так, как сейчас. И вода была плюс 26. Что говорит о том, что хорошо бы с 1 октября начинать учебный год. А то и с 1 ноября. Потому что, честно говоря, потом прекрасные погоды стоят и в Мадриде, и всюду. Понятно, да? И совершенно не хочется никуда ехать, ни в какую Москву. Понятно?
Да.
Которые погоды то могут быть, то их нет, то или фиг знает. Понятно? Ну, тут не очень попадаешь. Понятно? Значит, это из-за бархатного сезона. Другое, это плюс бархатного сезона. Должен сказать, что я сам лично, я персонально, 1 сентября в школу почти никогда не ходил.
Да, вы рассказывали, вас когда привозили?
Меня привозили числа 15-го. Числа 15-го. Меня увозили на майские из школы, потому что уже можно было, ну, уже было хорошо, фиг ли сидеть.
А где вы время проводили?
В Крыму. В Крыму у бабушки.
Каждое лето?
Да, каждое лето, да. В Крыму у бабушки. Меня увозили на майские в Крым, чтобы я там поправлял здоровье и ел всякую алычу. Понятно? А потом меня привозили от бабушки. Числа 15 сентября. 15-го, 20-го, как получится. Понятно?
Да, понятно.
И никто не вопил. Из директора школ молчали в тряпочку. Понятно?
Да кому вы нужны все?
Вот именно. Значит, все было хорошо. Так вот, Путин предлагает это для всех теперь, я понимаю.
Вы меня уговорили, вот прям только что.
Ну.
А что наши слушатели голосуют?
Нет, у меня еще, знаешь, что было?
Да.
Я еще когда просыпался, мне мама часто говорила, слушай, погода сегодня скверная.
Не иди-ка ты.
Не ходи так в школу.
Да? Так
не ходи. Да. Просто, что?
Да.
Что?
Ну, наоборот.
Так было? Так было всегда.
Вставай.
Так было?
Вставай.
Так было почти
темнота
всегда.
В Мама Петербурге. Говорила мне, нет. До 12 дня темнота.
Вообще, ёжка, даже вот снег. Обычно темнота, снег, все.
Да.
И меня, мама так, когда будет, она так аккуратно меня будет, говорит, слушай, может, поспишь? Я говорю... Да, вот такая мама у меня. Она говорит, может, поспишь, погода скверная, просыпаться что-то неохота, поваляйся. Ну вот, значит, я такой, да нет, я пойду, я такой. Ну, как она сама теперь говорит, раз в две недели где-то, я все-таки соглашался, что да ну я нафиг не пойду. Раз в две недели не ходил.
Ничего себе, какие высокие у вас.
Ну, у меня отношения.
Школьные
высокие отношения. Были. Высокие отношения. Ну и что? Значит, смотри, 315 человек. Я останавливаю голосование. 23 на 77. 23% хотят перенестись 1 сентября. 77% не хотят переносить 1 сентября. Алло, здравствуйте, обоснуйте вашу точку зрения. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Владимир зовут.
Да,
Сергей,
прошу.
Мне кажется, 1 сентября плавно, медленно переползет на 1 октября или 15, когда все абсолютно будут ходить в школу именно к этому числу.
Но потом все, что в сентябре учить? Они все равно повторяют.
Да, а потом увеличится зимние каникулы, потому что тогда будет тоже.
Хорошо,
сезон,
подожди, я вам скажу, потому что на зимних каникулах надо поехать в Китцбюэль и кататься
это
на лыжах.
Наверное.
Кататься
и
на лыжах.
Майские тоже надо как-то использовать.
Майские,
потому
что...
Год, соответственно, уменьшится.
Майские уже хорошо. Согласитесь, что в майские уже даже и жарковато в Дубае. Хорошо бы даже и апрель захватить.
Ну да, но еще надо же как-то побыть на собственной даче, покопать.
Обращаю
там,
ваше внимание на то, что в феврале цветут вишни на юге Китая, и в феврале учиться абсолютно омерзительно, когда цветут вишни. А в марте, я вам скажу, что в марте цветут вишни в Израиле, и тоже как-то глуповато находиться в школе. В апреле цветут вишни в Нью-Джерси, разве можно находиться в школе? Ну, мы сейчас приходим к выводу, я на самом деле понимаю, что учиться вообще не надо, да и работать не надо. Да и работать не надо. Надо оставить, мне кажется, правильная была бы нация рантье. Мы бы все получили, таджики работали бы на нефтеприисках и газоприисках. Таджики, ну, они иностранцы, им что, правильно?
Ну, да.
Им же любо работать, им нравится работать. Пусть работают. Дальше. Значит, все остальные гомосексуалисты работали бы там парикмахерами, визажистами. А приличные люди... Приличные,
нет, они бы уже курили в ожидании клиентов.
Приличные люди, мужчины и женщины, уже бы не работали, а жили на нефтяную ренту. Зачем это все?
Как, собственно, это и происходит.
Ну, это происходит, но мы все-таки имитируем постоянно работу. Какая глупость. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. А да. На мой вкус, в принципе, в школе делать нечего. Ну, по крайней мере, вот какие-то... мой опыт и много знакомых, в общем-то, вот в институте, да, приличные люди, интересно, спортивные секции, школа, ну, как-то нет, знаете.
Но
вот
там же нам делали приятно.
Интеллектуально, слушайте, ну, интеллектуальный я уровень помню, учителей примерно так же, как, знаете, вот в психиатрических больницах некоторых, как Фрейд
закончил
свою жизнь
очень
в Матрицком доме. Там же учителя скатываются до уровня так себе учениц.
Ну, давайте скажем, что очень разные все-таки да. бывают. Вдруг бывают энтузиасты там и...
Бывает, ну, в общей массе. В школе общем делать массе. Нечего.
Ну, я помню, общем... что мне делали приятно. Мне делали приятно, меня вызывали к доске. Я очень любил к доске выходить.
Ну и что?
Ну и ничего, рассказывал про пирамиду Хирена, там, Хеопса, еще что-то, делал доклады какие-то.
Ну и это стоит того, чтобы не купаться в Мадриде, как вы говорите.
Мне купаться в Мадриде сложнее, чем в Барселоне, тут уж точно. Слушайте, нет, подождите. Мне нравилось просто кривляться у доски, выступать, делать такое лицо какое-то, докладчиком быть.
Что вам больше нравится?
Кривляться лучше, я вам правду говорю. Кривляться лучше.
А в школе
даже чем купаться, а?
В школе же
в школе аудитория. Тебя вызывают к доске.
Благодарна.
Это уже кайф, это уже кайф. Заодно это, заодно это я пошел бы в эту школу. Конечно. Заодно это. На тебя смотрят любопытные глазки-пуговки твоих учеников, этих одноклассниц.
Глазки-пуговки, это обычно эти у глупых мышек.
Нет, глазки-пуговки одноклассниц. Они какие-то спонтанно интеллектуальные, одновременно спонтанно эротичные. А ты у доски, и ты весь в центре внимания. Единственное, что тебя не разрешает раздеться. Я бы, как эксгибиционист, я бы предпочел, конечно, делать доклады обнаженным. Ну, это в школе не практикуется, к сожалению. Да, 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Какие-то циники вам звонят по поводу школы.
Вот, давайте.
Прекрасно было в школе,
да.
А в институте вот халява,
да.
Причем университет. Да?
Слушайте, но все-таки 1 сентября. Ломоносов. Именно 1 сентября. А? 1 сентября. 1 сентября. Вот о 1 сентябре скажите чуть-чуть. Все-таки оставить его или нет?
Безусловно, оставить. Потому что, да, оно переедет, значит, на 1 октября. Все правильно все говорят. Мысль верна. Вот. 1 сентября оставляем как есть и подтягиваемся к 15-му.
Ну, а то, что урожай. Вот говорит Жириновский, что урожай, арбузы, дыни, конопля. Ой, про коноплю он не говорил. Значит, хорошо он говорил.
Сливы,
я забыл, да-да. Все созревает.
Мошки вьются.
Прекрасно. Как же так? Давайте после новостей и все-таки после новостей и обзора печати продолжим. Договорились? Поехали.
Подъем. Обзор прессы.
Доброе утро всем. Российская газета публикует сегодня статью «Легкая земля». Депутаты Госдумы предлагают освободить от части земельного налога владельцев участков площадью до 12 соток. В законопроекте прописано несколько условий. У собственника должен быть лишь один участок и только такого размера. А дальше владелец земли не должен тоже быть индивидуальным предпринимателем, ну и так далее. Смотрите, кого это касается в российской газете подробности по поводу налога. Ученые, как пишет МК, разрешат человеку отказаться от боли. Ну, речь идет о том, что научились там блокировать белок, который отвечает за ощущение боли, которое мы испытываем. И вот научились делать сейчас мышек, которые боли как будто бы не чувствуют. Более подробно смотрите в «Московском комсомольце». Байкал болен, в озере множатся всякие спирогиры и так далее, водоросли вредоносные. Никто из ученых, которые даже десятилетиями наблюдают Байкал, не могут сказать, что с ним произойдет в следующем году. Вы помните, в начале лета говорили о том, что уровень Байкала, уровень воды опускается, что он мельчает, пока этот процесс не остановили. Об этом тоже в российской газете. И там же в Японии уже 10 миллионов человек стали старше 80 лет. НТО дали 10 суток за погром в Манеже. В новой газете расследование по делу Гайзера. Говорят, что очень много всяких делок и денег было потрачено на махинации, полученные от Министерства обороны. 9:35, это был обзор прессы.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. 1 сентября – это День знаний, большой праздник. Закончил школу и два института. В жизни пользуюсь только школьными знаниями, не институтскими, пишет нам 89-й. Вчера на собрании учитель говорит, вот как Петрову не поставить двойку 18-го на контрольный по пройденному, потому что он пришел 15-го и пропустил повторение. Это Михаил Соловьев. Нужно каждый год навязывать наши реформы американцам, а у нас оставить стабильность, говорит русский инженер. Не хочется ничего менять. Понимаю, очень понимаю. Я хочу переговорить с родителями учащихся и, пожалуйста, с учителями тоже. Если вы учитель или родитель школьника, пожалуйста, позвоните 7373948, 7373948. Вы учитель или родитель школьника, да? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро,
ваш
Сергей,
школьник,
доброе утро.
Ваш школьник в семье,
доброе
да?
Доброе утро.
Меня зовут Елена, я из Москвы, да. Вот только да. что отвезла своего сына второклассника в школу.
Да. Вы за 1 сентября или за то, чтобы скользящий
вы
был?
Вы знаете, я, в принципе, против, потому что, конечно, это 1 сентября мне, например, порядком надоело, потому что действительно приходится возвращаться откуда-то заранее. Да. Но дело в другом. Да. Если перенесется на 1 октября, то до какого же месяца дети бедные будут учиться?
Во-первых, июнь наверняка будет учебный. А во-вторых, не уж совсем на 1 октября, а может быть там на 15, на 20 сентября.
Вот потому что я боюсь, что как бы не перенесли бы уже до середины июня, а это будет уже совсем печально.
Я хочу сказать, что у нас вот в районе, в нашем районе, очень много детей, которые учатся в Великобритании, например, да? И когда наши дети шли, ну, некоторое время назад я вот был знаком с ситуацией, наши дети шли 1 сентября в школу, эти лоботрясы еще до 10-го, до 12-го слонялись по улицам и звонили нашим и не давали им учиться. Потому что, да, потому что им в Великобританию ехать было чуть попозже. Вот,
в Швейцарии, я знаю, дети тоже учатся чуть ли не до августа месяца.
Да, это вот... Ну, в Англии как будто только 6 недель каникулы, говорят люди, которые знают, 6 недель.
В Швейцарии то же самое, но они учатся реально, да, вот у них
августа
только. И выходят они в середине сентября на занятия.
Таким образом,
у них другая система каникул.
Таким образом 6 недель получается.
Да.
Хорошо, но вы понимаете, в чем дело? Как только вы сдвинете 1 сентября, бархатный сезон тоже сдвинется в том смысле, что люди без детей стараются ехать отдыхать в то время, когда родители возвращаются. И если вы сдвинете, предположим, да, условно, на 15 сентября приход всех окончательно детей в школу по скользящему графику, у кого-то там 5-го, потом 10-го, 15-го, наконец 15-го, то родители без детей 15-го-то и поедут. То есть все равно останется то же самое деление. Ничего не изменится.
Конечно.
Ребят, ведь ничего не изменится. Вот что главное. Настя, смотри, у тебя есть школьница.
Все равно поток размажется.
У тебя
есть
школьница.
Да, есть.
У тебя есть школьница. Предположим. Значит, я должен поехать так, чтобы ты уже вернулась. Ну, мне неохота с тобой там тереться.
Да.
Мне кажется, что даже цены будут получше, когда вы, наконец, со своими школьниками...
Да.
Мне кажется, что и цены будут получше, когда вы со своими школьниками вернетесь. Предположим, что вы не 1 сентября должны на занятия, а 10-го.
Да.
Ну, давай, 10-го. Значит, я абсолютно сразу ищу билет на 11-е.
Да.
Когда вы вернулись, все. Вот, ну не на 11, это может на 15.
Да.
Если вы 20-го сентября, значит, я на 21-го ищу. Я все равно захочу с вами разминуться.
Да.
Если я захочу с вами разминуться, то какой смысл в отмене 1 сентября?
Я послушаю. В том, что количество школьников,
вами,
да. родителей школьников, конечно. И если оно в любом случае распределится на 2 недели вместо 1 дня, к которому все стремятся.
Но пополняемо, да, что значит, конечно, оно пополняемо.
Оно пополняемо, но оно год. Точно так же убываемо, да?
Да, то есть, да,
и,
да.
И поэтому да. такой жесткости... Ну, таких цен, может быть, больше не будет к 1 сентября. Вы же знаете, что все эти, весь этот конец августа – это самые высокие цены.
Вот Ира пишет, работаю везде. В физмат-школе, Ира пишет.
Да.
Каждый июнь выезжаем в мат-лагерь на море. Значит, ну, южный такой, они, видимо, выезжают, южный такой вот математический лагерь. Купаться невозможно, вода ледяная. Это правда. В большинстве регионов в июне я бы не отважился купаться. А где в июне можно купаться? Определенно в Египте только. В Египте, в Дубае. Ну, в Дубае уже жарковато. Ну вот, а здесь, в Европе, нигде, в Испании, нигде в июне не будешь купаться. Во Франции нигде, в Италии тоже нигде. А?
Да.
Греции нет.
Не знаю.
В июне, ну, может быть, где-то, так сказать, если какое-то лето совсем жаркое, может быть, в Израиле, не знаю. Мне кажется, в Израиле негде, в смысле, в июне-то и негде покупаться, если так разобраться. Алло, здравствуйте. Так зачем этот июнь нужен? Пусть они себе учатся в июне. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. В июне в Израиле средняя температура 24 градуса.
Ну, уже можно в июне.
В принципе, можно. Да, вы знаете, я хотел пару слов сказать о своем колледже, который я иногда называю колледжем. Дело в том, что у нас, может быть, не из-за суеверия, но как-то 8 сентября начались занятия,
да.
И у меня в этом году полная нагрузка, видимо, последний год, потому что следующего, покорный слуга идет в отпуск, на пенсию, скажем так.
Что это, вам же 50 лет только что?
Мне 50 лет, да, и я решил, собственно, волюнтаристски решить этот вопрос, потому что моя карьера продолжается 26 лет, а это уже немало. Я хотел бы сказать, что за организованность и вообще эта великая помпа по поводу первого числа, я не нахожу никакого логического объяснения. Может быть,
праздник, это, ну знаете, как же, Гурген, просто праздник.
Ну, иррационально говоря, вы знаете, можно праздновать день работников железнодорожного транспорта.
Сделали. Залипаете, да? Проблема со звуком,
Простите, я не приверженец 1 сентября.
Вы знаете, но есть, вы знаете, что традиции — это важная вещь в жизни общества. Одна из сдерживающих, понимаете, да? Ритуал.
Совершенно верно.
Да, после ритуала, когда пойдет ритуал, наступает зверство, говорит Джуанзе, да? Или это Улаузе. Когда пойдет ритуал, наступает зверство. То есть ритуал нужно оставить, может быть. Это одна из скреп.
Вероятно, это так же, как вы знаете, как, собственно, церковь. Это практический театр с участием того, кто в нее приходит. Может быть, вот эта вот принадлежность, эта
конечно.
Ритуальность, это некая организованность, это пойдет на пользу, вполне вероятно.
Да, спасибо. Секундочку. Сергей, все дело в Крыме, а не в заграничных курортах. С уважением, Роман. Дело в Крыме. В Крыму, насколько я понимаю, в Крыму в июне тоже купаться нельзя. Ну, ребят, у каждого
нет,
свои
критерии. Нет, в сентябре можно там купаться?
Есть люди купаются и в...
Очень жарко.
Нет, есть люди, которые купаются в Балтике, есть люди, которые купаются в Баренцевом море, о чем мы говорим. Конечно, но я говорю о том, что 26 градусов, необходимых для меня, чтобы войти в воду, там в июне нет. 26 градусов нет. Если только последняя неделя июля вдруг подхватится.
Ну,
вода, в июне,
бассейн,
вода в июне в Крыму 19. Можно купаться, говорит Степан из Вайтрана. Понятно, понятно, Степан. В прорубь, вода 19. Я знаю, как это делается. Сначала киркой пробиваешь лед, потом, значит, расширяешь прорубь, потом аккуратно вынимаешь льдины, потом действительно прыгаешь в льдину, все аплодируют, множество людей фотографируют вас, выкладывают в Инстаграм. Вода 19 – это купание в проруби. Я знаю, спасибо. Но это не для меня, если позволите. Нет. Алло, здравствуйте, да, слушаю. И все-таки 1 сентября как праздник. Давайте об этом говорить. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вячеслав, Москва. Я считаю, что все дело, вот этот единый день голосования,
да.
Так сказать, отключить, немножко их, так сказать, задержать на курортах, чтобы народ поменьше голосовал.
То есть, не народ, а именно благополучный народ.
Да.
Благополучный народ.
Молодежь.
И молодежь, и состоятельных среднего возраста людей, которые уедут на море. Таким образом, предоставив судьбу демократии в руки более менее обеспеченных низов.
Да.
Низов и бюджет. Может быть, дело в выборах. Пишет нам 69-й вслед за вами. Вот вы 72-й позвонили нам, а 69-й написал нам то же самое. Все дело в выборах. А как перегружено М4 перед 1 сентября? Мама дорогая, это просто ужас, рассказывает Ира. Ну, понимаете, если сделать в разнобой начало учебного года, условно, там, 1, 5, 10, 15, то, поверьте, я не знаю, насколько существенно трассы это разгрузит. Не знаю, насколько это существенно разгрузит трассы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Еще 1 сентября обсуждаем?
Да, обсуждаем, да. Здравствуйте. Скажите, да.
Я работаю в сфере детского отдыха. Да, отдыха, если проблема еще в том состоит, что летние каникулы теряем единые.
Да.
Мы в свое время потеряли четвертные и триместровые получили, потеряли осенние.
Да.
Каникулы. Но на самом деле это для детей тоже не очень хорошо. То есть,
да, вы имеете в виду, что вы имеете в виду, что одни друзья уже на каникулах, другие еще нет, и никто ничего не понимает.
Да, нельзя... мы получаем детские лагеря по 10 человек в смену, а не по 150, понимаете?
Да. То есть раньше можно было, например, собрать детей, отправить их, я не знаю, в Петербург на экскурсию. Сейчас оказывается, что все равно в разнобой, все непонятно.
Мы уже много лет, да, вы правильно говорите, мы уже много лет, несколько лет получаем это осенью и весной. А сейчас еще и летом получил. И, в общем, это очень печально, на самом деле.
Хорошо. Значит, я понимаю так. Я вам снова предложу результаты нашего голосования. Напомню. 23% за то, чтобы ввести скользящий график. Напомню, президент Путин предложил рассмотреть вопрос о скользящем графике начала учебного года. Таким образом, чтобы этого не было в один день. Это же было в разные дни. Президент Путин поручил изучить этот вопрос и выступить с предложением. 23% поддерживают эту идею, 77% категорически хотят оставить 1 сентября как праздник, как единый день знаний. Настена, я думаю, раз Путин поручил, то будет это все равно.
Будет. Будет. Да, и будет. Хорошо. Я и вот хорошо, так да? думаю, хорошо.
Почему?
Ну,
у тебя ровно потому... У тебя второклассница и Федор, малыши. Федор когда пойдет?
А, ну, он через годик, через два.
Годик, через два.
Так, то есть сейчас 5,5, я рано не буду отправлять.
Не будешь?
Не буду, попозже,
а,
да.
А как же армия?
Какая армия?
Надо успеть мальчику.
Я, ничего не надо. Пускай надо идет. Успеть. Если захочет, пускай идет. Он нет. там будет звездой, я знаю.
Надо успеть в армию, до армии поступить.
Пусть нет, не надо.
Не надо иметь служит. Две попытки.
Ничего не надо. Год – это детский сад. Все, пускай идет в армию, и будет жизненный опыт. Ничего страшного. Не поступит. Надо будет поступить. Не, я не сторонница обязательных поступлений. Пускай идет в армию. Я знаю, что он там не пропадет. Все у него будет хорошо. Я уже это вижу. Я не боюсь за него.
А грибок?
Какой грибок?
На ногтях ног.
Вылечим. Ничего страшного. Да? Да, вы знаете, одна чистка, буквально, она спасает сразу на 1000 рублей палец стоит. Вот у меня бабушка тут недавно делала.
Да?
Да, это очень легко лечится. Не страшно.
Хорошо. Ты не боишься? Прекрасно. Нет, я рад за тебя. Скажи, ты помнишь, мы говорили с тобой о блокаде Крыма. Я хотел... И ты вообще привыкла серьезно относиться к украинцам. А я привык к ним относиться отчасти шуточно. И должен тебе сказать, что моя версия шуточного отношения к украинцам прекрасно подтверждается еще одним событием. Значит, русские пограничники сейчас в Крыму, а вы знаете, что там ведется блокада, говорят, вот послушайте, говорят следующее. Раньше в обычном режиме каждый час на одной из трех дорог, ведущих в Крым, проходило 5-6 фур. Каждый час 5-6. Значит, одна проходила в 10-12 минут. Это понятно. Сейчас проходит одна в час вместо 5-6. Спрашивают, а как же она проходит? Ведь это же все равно запрещено, хоть одна, хоть не одна.
Кем запрещено-то, да?
Ну да, запрещено татарами и правым сектором, которые обложили дороги, поставили там бетонные надолбы, проблемы создали, патрули, все, отлавливают. Русские пограничники говорят, и я склонен им верить, что фуры просто дают теперь еще и татарам, и правому сектору. Раньше давали $500 украинской таможне и по погранслужбе, ну, то есть вот на досмотре,
да.
за фуру давали $500 украинцы своим.
Да, да,
иначе
да.
те не пропускали.
Наши-то не берут.
Наши не берут, потому что нашим они нужны, эти фуры, они правильные фуры. Они правильные, они снижают цену продуктов в Крыму, и это всем нравится.
Пограничники сидят, думают о том,
да. Да, пограничники сидят, думают, потому что это внутри. Крымчане в том числе, конечно. Значит, $500 с фуры брали раньше, а сейчас для того, чтобы доехать и дать $500 пограничникам и таможенникам, перед этим дают татарам и правому сектору. Значит, они говорят, что хорошо, вы уж проезжаете, но мы должны поправить бюджет наших важных, действительно для Украины, патриотических, прекрасных организаций. Поэтому берут налом взятки от водителей фур и от сопровождающих фур. Понятно?
Да.
Вот это, вот в этом вся Украина. Вот это и есть Украина.
И Украина как зеркало России, не забываем смотреться.
Кривое зеркало России, не забываем смотреться в кривое зеркало, что бывает со страной, лишенной государственнического инстинкта. У русских
которые
есть...
они называют рабством. Да,
да. Русские, они называют государственнический инстинкт рабством русских, но у русских есть инстинкт государства, а у украинцев его нет. Поэтому вот такая проблема.
Деньги берут и тут, и там.
Еще одна проблема, Настя, которую я хотел адресовать тебе, чтобы ты дала мне решение.
Да.
Украинский снайпер сдал правый сектор. Как стало известно «Коммерсанту», в Чечне начнут судить украинского националиста Малафеева. Мама его живет в Новосибирске. Он украинский националист. Он обвиняется СКР в соучастии в убийствах и пытках 30 российских солдат и офицеров во время первой чеченской кампании. Он сейчас оформил явку с повинной там. Сидит он за то, что при ограблении зарезал женщину. Да. Он грабил, и там ему дали 20 лет в Новосибирске. В Новосибирске по месту проживания его мамы. Он сам из Новосибирска. Но он украинский националист, как видишь. Значит, он напал на квартиру женщины и ее дочери, какой-то женщины, какой-то дочери, я не знаю, сколько лет было обеим. Денег не нашел, забрал у них мобильные телефоны и убил их. И убил. И маму, и женщину.
Да.
За два мобильных телефона. Ты понимаешь, о чем
я говорю? Да. Ну, он надеялся найти больше.
Хорошо, хорошо. Значит, вот он... И он сидит 20 лет, и он сейчас вдруг начал рассказывать про первую чеченскую.
А Яценюк
не видел Яценюка, но он... Не знаю, что он рассказывает про Яценюка. Я знаю, что он рассказывает про себя. И это пишет сегодняшний Коммерсант. Значит, он рассказывает сейчас. Он украинец, гражданин Украины. Тем не менее, мама из Новосибирска, и сам он из Новосибирска, как видео, не знаю. Значит, смотри, что он делал. Он получил оружие, они пришли из Грузии, он получил оружие, камуфляжную форму, они повесили зеленые ленты с надписью «Украина» на каске, чтобы их не застрелили чеченцы. Угу. Вот. Кроме этого, он попросил снайперскую винтовку, кроме автомата. В бою на площади «Минутка» застрелил первых 4 русских солдат. Да. Потом убивал, еще 30 убивал.
Но он раскаялся?
Да, не знаю, сейчас слушай. Несколько военнослужащих взял в плен, пытал, рассказывает, что вырывал плоскогубцами ногти и перерезал ножом горло в конце пытки. Угу. Рассказывает про музычка, который у них там был, который был старшим и убивал и пытал только русских офицеров, солдат не трогал. А значит, музычка только убивал офицеров. Дальше. Сашку бил и одному из офицеров русских выколол шариковой ручкой глаза. Оба глаза выколол шариковой ручкой. Угу. Вот. Дальше. Я тебя хочу спросить.
Да.
Я тебя хочу спросить. Как без развития патриотизма ты собираешься вот подобных людей, которые сейчас, например, молодые сидят в том же Новосибирске, воспитывать, чтобы это было невозможно? Ведь он просто кровавый палач. Ему все равно, где кого резать. Он с удовольствием убивает.
Маньяк, да, можно сказать, в каком-то
он
смысле.
Он с удовольствием. Слушай, мы имеем дело с человеком, который получает наслаждение... вероятно, получает наслаждение от убийства и от пыток. Он это делает в Новосибирске, войдя в квартиру и взяв 2 мобильных телефона, убивает женщину и ее дочку. Он это делает в Грозном, когда видит солдат русских, он начинает их пытать и перерезает ножом горло. Он это делает при любой возможности. Ему нравится убивать. Я хочу, чтобы такие отморозки, ублюдки и дегенераты... Например, вместо того, чтобы воевать с нами, где-то в правильном месте, обвязанные гранатами, шли бы за нас.
Ну, смотрите...
Ну, есть, дегенераты все равно будут, но я хочу, чтобы дегенераты были за нас. Ясно, что я говорю или нет?
Ясно, что вы говорите. Ну, кто-то стал главой республики, кто воевал на стороне сепаратистов, а кто-то вот стал бандитом.
Я хочу, чтобы дегенераты были за нас. Как этого добиться? Каким воспитанием, каким патриотизмом, Настя? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Здравствуйте.
Вы знаете, во-первых, меня поражает, что за убийство 2 невинных женщин в нашей стране дают 20 лет.
20
лет. Они пожизненные. Ну, вот так
лет.
Даже, да?
Да.
И второе, ну, есть же какие-то способы, как отправлять их, да, как, ну, на ту же Украину. Или что, вы правильно говорите, чтобы за нас.
Но он-то воевал против нас, понимаете? Наш дегенерат, к сожалению, не пропитан идеологией правильной. Мне кажется, что дегенераты должны составить какую-то... Им нужно составить специальный учебник по идеологии, каким-то образом их пропитывать правильными сведениями. Кто хороший,
может, и просто дать такой, как индульгенцию, сказать, что, вот, дружище, все, что ты сделаешь на территории той страны, где нам надо... Мы тебя даже никак за это не осудим, а только наградим.
Ну, все-таки мне кажется, что мы их должны... Смотрите, это проблема идеологического воспитания дегенератов. Я ее ставлю ровно так. Потому что этот человек должен быть пропитан какими-то идеями, которые не позволяли бы ему распускать руки здесь, и которые заставляли бы его распускать руки против противников страны, там, условно.
У нас есть противники.
Да, понимаете? У нас есть противники.
Нам же нужны какие-то, получается, все время противники.
Настя, дегенераты будут всегда?
Конечно.
Конечно.
Везде, да.
Дегенераты, часть из них будут агрессивны.
Их в частной армии, да, надо.
Можно? Часть из них будут... Нет, давай. Дегенераты будут всегда. Конечно. Часть из них будут агрессивны.
Конечно.
Эти агрессивные люди могут причинить вред нам и нашим согражданам.
Их надо перевербовать.
Да. Значит, мы должны создать систему воспитания, начиная со школы, при которой дегенераты будут за нас. А ты еще против всяких уроков там патриотического воспитания.
Я?
Ты против?
Вы мне приписываете.
Да. Я приписываю?
Я еще не успела высказаться.
Ну как? Вот давайте, пожалуйста. Совершенно. Пожалуйста, выскажите. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Да. Владимир Шрязина.
Да.
Я с вами не согласен, да. Мне вот, я тоже прошел по жизни кое-что, повидал, да. Но вот таких извергов, да, выжигать каленым железом, вот, по-моему, при Сталине их не было.
То есть, условно говоря, их не перевоспитывать? Нет?
Не. Убил двух женщин за два мобильных телефона, да. Это 100% пожизненный. Я не знаю, да. Там какой судья гуманный, надо было, чтобы его дочери он выколол в глаза.
Ну, может быть, там были обстоятельства.
Нет. Можно я сейчас, вот люди удивляются, уже второй слушатель, я просто только что было событие.
Да.
Человеку в 20 лет назад дали 20 лет за убийство и изнасилование детей. Он вышел сейчас по УДО в 2010 году и изнасиловал ребенка. Вы тотчас говорите за убийство двух женщин, а за убийство детей.
20 лет назад сначала, за убийство и изнасилование детей.
Сначала дали пожизненное, потом заменили на 20 лет. Он вышел и тут же сделал опять то же самое.
Убил ребенка и изнасиловал.
Изнасиловал. Нет, не убил, изнасиловал.
Просто изнасиловал. Да, просто изнасиловал ребенка изнасиловал. Сразу по выходе из тюрьмы.
А вы говорите...
Так что, видите, это проблема, конечно, серьезная. Нет, я думаю, что их как-то надо перевоспитывать, перевербовывать, перепрограммировать, давать им в зубы связку гранат и отправлять под танк. Что-то такое надо делать. В движение.
Подъем. В движении.
Движение. Я смотрю на карту Google, я вижу пробку в Лосином острове на внешнем МКАДе и на подъезде, там, где Щелчок, тоже проблемы. Я вижу на внешнем МКАДе от левобережных Химок до Волоколамки серьезную пробку. Плохо въезжает в город, очень плохо Новая Рига. Простите меня. Значит, и у Немчиновки, вы знаете, ремонт. Внутренний МКАД сегодня страдает больше, чем внешний в зоне ремонта Немчиновки. На юге с 4 до 7 по циферблату плохо на внутреннем МКАДе. На третьем транспортном кольце. Да, кстати, необходимо сказать, конечно, про Каширку, Варшавку и Тульскую улицу, и Андропова. Здесь всюду ужасно. На 5 часов по циферблату примерно внешняя третья транспортная стоит. На 12 часов по циферблату и внешняя, и внутренняя. Внутренняя третья транспортная на 8 часов по циферблату, на траверзе Хамовников, вот здесь у Москвы-реки, очень сложно. Ленинградка плохая, Волоколамка плохая, Дмитровка плохая. Господи, а что хорошего-то? Да хорошего нет ничего. А что хорошего, скажу. Стоит Минка до Поклонной, а потом едет. Вот начинается хорошее. Вообще предпочтительно жить в центре, я вам такое открытие сделаю. Настя, я вот смотрю... Все, что устремляется в центр, стоит. Все, что пытается объехать центр, как-то миновать центр, третья транспортная, стоит. Единственное приличное место, а ведь мы раньше привыкли, что вовсе не следует в центр соваться, там все стоит. Нет, сейчас Бульварное кольцо. Не знаю, ребят, я просмотрю на Гугле. Более-менее приличное. Садовое кольцо. На 2 часа по циферблату внешнее Садовое кольцо, наверное, не очень хорошее. Все остальное прилично. Вы знаете, и стоит все перед большим каменным мостом, вот Якиманка и Якиманка-дистрикт, вот здесь у меня написано. Короче говоря, до большого каменного моста стоит Якиманка. Ну и все, а центр так нормальный. Переезжаем все в центр, хватит жить за городом, нет? 10 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров, Сережа.
Десять часов шесть минут, среда, 23 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Космополит находится в зоне вонов. Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
Я Сергей Даренко, доброе утро.
Вон, 1178 вон за $1. Он рассказывает нам о другой системе валютной. Спасибо вам большое. Слушайте, значит, я хочу все-таки посмотреть рубль. Мы должны быстро посмотреть, потому что биржа начала торги. Вы хорошо знаете, что московская биржа сломается с минуты на минуту. Она почти каждый день ломается. И нужно быстренько успеть посмотреть. Но мы помним вчера на 66.13, на 66.15 рубль при открытии, сейчас 65.89, да?
Можно еще одну новость, но это просто политическая жизнь. В Тверской области убили депутата законодательного собрания от «Единой России».
Тверская область.
Николая Попова, тело обнаружено утром на окраине деревни Спас, рядом с кладбищем.
Пока
на месте работают полицейские, сотрудники СКАИР.
Хорошо. Значит, сейчас за то время, пока мы зачитывали эту новость, сейчас 65.91. 65.91. Я думаю, что то, что было у нас 66.13, 65.91, это близкие значения. 73.44 доллар к рубль к евро. И, если позволите, я посмотрю главную пару быстренько. Доллар-евро у нас сейчас на 1.11.32. 1.11.32 на том же месте примерно, где мы увидели сутки назад. И нефть, я помню, по 48 с чем-то было вчера, сейчас 49.01. 49.01, но тренд понижающий на 7 центов от максимума, она сегодня уже откочевала. 49.01 вполне себе приемлемый, насколько я понимаю. 66.03, говорит 666. Ну, позвольте уточнить, уже 66.03 рубль немножко падает. Если он и падает на 66.03, то это все-таки еще не... все-таки еще ничего такого... Не драматического. Позвольте, 65.92 я вижу на курсоруб.ком. Ну что, вы с кем будете спорить? С курсорубом? Пожалуйста, не спорьте. Пожалуйста, не спорьте. Хорошо, я оставлю 65.94 сейчас доллар, рубль. Смотрите, я хотел поговорить немножко про экономику. Да, что у тебя было очень смешно?
Полиция Индии задержала контрабандиста с 9 тоннами сандалового дерева.
9 тонн.
Это
а почему он у них, почему такой очень хороший человек считается сандаловым деревом? Я бы это ценил, наоборот.
Ну,
нет? Почему, вот почему у них котируется он за плохого?
54 года, дядечки. Он в подвале все это хранил. Ну вот, плохо. Сандаловое дерево – это, видимо, ресурс какой-то же национальный, индийский, видимо.
Национальный.
Слушай, из единственного штата, единственный штат, где все это растет.
Сейчас, подожди, это у меня нет. Сначала, наверное, реклама. Я тебе хотел что-то такое сообщить к сандаловому дереву. Необходимо, мне кажется, добавить что-то, но нет. Все время
сейчас
идет.
Начнется.
Это они везут сандаловое дерево.
Дерево доставлялось в грузовиках
66.15, я вижу, как доллар занял вчерашнюю высоту, 66.15. Но на это время вот мы его видели здесь. Ксюшечка, расскажи мне про Путина.
Про Путина?
Что, с Бриксом, ну, расскажи мне, пожалуйста.
Да. Секундочку.
Настя ищет про Путина. Что такое?
Владимир Путин поручил правительству рассмотреть.
Я поехал к одному парню починить стекло на айпаде.
Да, а там сидел индус?
Там сидит парень, который дитя дружбы Пхай-Пхай, Хинди-Руси, в глобусе. И он индус.
Индус-индус? Или
индус,
он все-таки русский?
Индус, но наполовину индус.
Ну, он как бы русский парень.
Он вырос здесь, он говорит по-русски, как мы, он прекрасный человек, он мастер, большой мастер, все. Прекрасно меняет стекло на iPad.
Но выглядит
здесь
как индус.
За какие-то жалкие 5000 рублей и так далее. Ну, так слушай, значит, не в этом дело. А дело в том, что он признался, что папа научил его нескольким словам на хинди. Я с надеждой, с большой, сказал таким словам. Он говорит, а вот таким меня никто не научил. Теперь у меня миссия, потому что я был с дамой, я не мог его научить таким словам. Теперь я должен приехать в глобус, найти этого индуса и научить его материться на хинди и бенгали, потому что я умею и на хинди, и на бенгали.
Но вы скоро сможете к людям на улице приставать, к туристам, потому что они без виз, возможно, скоро будут к нам
без
прибывать
виз, из стран БРИКС. Да, значит, смотрите, Путин предложил пускать туристов из БРИКС без визы. Вот они уже едут. А там разврат. Они такие приверженцы разврата, ты знаешь?
Что? Индусы? Китайцы?
Индусы
бразильцы?
Очень. Нет, индусы очень по этой части. Индусы очень по этой части.
Они не успеют нас развратить, потому что они будут с краткосрочным визитом.
Да, но я тебе хочу сказать, что индусы раз мы с собой, конечно же, перечислили, а, конечно, тоже мы должны сказать то же самое и о бразильцах, тоже по этой части. То есть они здесь совершенно, они совершенно здесь расплодят новую расу. Новую расу гомо сапиенс, конечно, они расплодят. Честное слово.
Они будут,
сейчас
они будут ходить с карнавалами. Из маршруток будет доноситься. Как говорили, Жорж Бен.
Жорж Бен. Жорж Бен, Бен Жор.
Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar.
O que eu quero é sambar. Понятно?
Нет.
Что?
Я люблю самбу танцевать, что ли?
Нет, и то, все. Что я хочу, это танцевать самбу, да.
А, ну,
и да. Все. И они приедут сюда все. И они здесь все будут танцевать, плясать, значит, трясти какими-то специальными приспособлениями.
Мы забыли про южноафриканцев?
Да, еще южноафриканцы.
На пушках все приедут.
Значит, если мне хороший вот это, мне больше вот здесь нравится.
Маски надо.
Это французского-то нет.
Французского не брать, не надо, да?
Нет, он будет просто играть то же самое.
О-ла-ла, о-ла-ла.
Это вражеская страна. Учитесь, Сергей, играть. Давайте к Новому году. Машке надо в вашем исполнении. Давайте.
Нормально.
А я буду подпевать.
Нормально, я смотрю, два аккорда, там три аккорда.
Да,
он использует, да, как-то очень все просто, как примерно,
да.
Как...
А? Как Цой прям.
Раз пошли на дело я и Рабинович, совершенно очень просто все. Слушай, а что тут у меня еще китайцев всевозможных, китайцев каких-то, китайцы приедут без визы. Смотрите, Путин предложил всему БРИКСу дать разрешение въезжать без визы. Ну и, соответственно, я думаю, обратный въезд, то есть мы тоже сможем ездить без визы. Правильно я понимаю, нет?
Да, мы надеемся на ответный шаг, конечно.
Они к нам, мы к ним. Мы к ним. И все перекрестно.
Андрей, опера,
все индусы,
да.
Поедут. Все индусы поедут, безусловно, точно в Индию. Индусы поедут в Китай. Представь, по миллиарду человек. Значит, и мы маленькая кучка.
Маленькая... С фотоаппаратиками.
Да. Хорошо. Ну да? Вот и мне кажется, что вот что-то такое будет. Ребят, значит, а вы-то приветствовали бы это? А куда бы вы поехали, скажите мне?
В первую очередь. Вот мы
ЮАР.
Выбираем, смотрите. ЮАР. Бразилия, Китай, Индия.
Я тебе говорю.
Почему ЮАР?
ЮАР,
потому что я там не был. Всего
потому что...
А? Там группа, вот, кстати, вот эта вот, маленькая беленькая девочка и негр такой страшный. Нет, и он белый тоже страшный такой, напомните, как называется. Диа Антворд, это ЮАР.
Да.
Диа Антворд, можете поставить, это тоже очень, между прочим.
Не хочу, я просто не успею, сейчас скажи мне, пожалуйста. Тем не менее, Путин предлагает БРИКСу сделать все безвизовым. Для нас это выгодно?
Я боюсь, что никто не
ездит богатые,
далеко.
Смотри, богатые только китайцы.
К нам ездят индусов. Уже и небогатые китайцы. Я их вижу на Воробьевых горах постоянно.
Богатых индусов мало, и они сюда не ездят.
Почему?
Они сюда не ездят ввиду того, что здесь не хватает карри, соуса.
Кстати,
значит, юаровцы богатые сюда не ездят, потому что богатые юаровцы
они
ездят.
Они в Англию все ездят.
Они ездят в Англию. Значит, дальше. Кто еще? Богатые бразильцы сюда не ездят, потому что они ездят в Штаты. И, может быть, в Португалию. Богатые бразильцы сюда не поедут. Значит, сюда приедут только китайцы. Но они и так ездят. По-моему, группы пропускаются без визы и сейчас. Если это китайская группа, то просто по списку группы они приезжают.
Угу.
Таким образом. А если это интерес для русских граждан поехать, то мы сейчас ездим в Бразилию без визы. Насколько я понимаю, визы в Бразилию нет.
Да.
И причем довольно долгое время, там 90 дней, по-моему, без визы. И, может быть, даже больше. В Латинской Америке с этим, слава богу, все хорошо. А потом еще куда мы можем поехать? В Индию без визы. Наверное, это хорошо, потому что есть наркоши, которые ездят в Гоа обдалбываться травкой. И если им не надо будет визу, то они будут приветствовать. Да?
Наверное. По-моему, там так все дорого стало, теперь уже никто никуда не едет.
Едут.
Теперь же просто едут. Так московскую квартирку не сдашь.
В Китай, в Китай, я еще раз говорю, что группа от 6 человек и выше и сейчас ездит без визы уже. И таким образом, я не понимаю, ЮАР остается. ЮАР люди ездили, но когда были деньги, сейчас не ездят. Когда были деньги, люди ездили туда, погружались в клетках кормить белых акул с аквалангами. Это первый был шик...
Модерн.
Да. Значит, и второе, это было, конечно, национальные парки, которые только дураки там смотрели, потому что хорошие национальные парки, как мы хорошо знаем, в Танзании, Ботсване и Кении, а плохие в ЮАР. И дураки ездили туда, тем не менее, в плохие национальные парки. А так...
А что нам делать-то?
Я, честно говоря, не понимаю.
В июне
зачем?
Там можно?
Кто хочет?
Там зима, когда у нас лето.
Можно там купаться. Можно там купаться, но надо, чтобы автоматчик стоял за твоей спиной.
Залететь.
Да, кто... Скажите, пожалуйста, в чем выгода от этого безвизового режима с БРИКС? Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, доброе утро. Я немножко не по теме. Андрей из Монина.
Да, здравствуйте.
Поселок Московский на Киевке отцепили как Припять.
Да, а что случилось, не знаете?
Понятия не имею, но коллапс сейчас на Киевке будет полный, в обе стороны все перекрыто.
Ну расскажите, что вы видите глазами, отцепили, что это значит, отцепили?
Ну, два мотоциклиста перекрыли мост на Московский.
Мотоциклисты ДПС, да?
Да, но сам Московский вымер, просто пусто, ни машин, ни людей, даже страшновато.
Может быть, кто-то из августейших особ?
Возможно, но люди уже паникуют в пробочке в этой.
Хорошо, спасибо большое. Может быть, кто-то прояснит, что там сейчас с Московским. Мы с БРИКСом, кажется, более ясно. Там примерно понятно, что в Бразилию лететь 15 часов это очень долго.
Да.
Я как-то в Форталезе хотел полететь в Форталезе, я понял, что это 15 часов в самолете, ну и нафиг. Понятно? Сан-Сальвадор де Баия какой-нибудь, посмотрите, все. Ну, да. Я понял, что лучше все-таки не летать так далеко пока. Неохота.
А в ЮАР без пересадки?
Денег на бизнес-класс нет, послушай меня. Они в бизнесе лететь в эту Бразилию, я не согласен.
Правильно.
Понятно?
А сколько стоит в бизнесе пролететь?
Я думаю, что дорого. Хипманг, посмотри сейчас.
Что хипманг это что?
Хипманг это тебе билеты самые дешевые сейчас выкинет. Но в бизнес-классе я тебе скажу, сколько будет.
Монг?
Хипманг? Хипманг. Хипманг. Вот я тебе пишу. From City. Мов. Мов это наш город. Мов.
А я тогда в Йоханнесбург?
Москва, все аэропорты. Нет, я тебе пишу просто. Я тебе пишу. Сан-Салвадор де Баия. Да? Давай. Ну, какой я не... Давай,
да,
давай, давай, давай.
Бразилия. Дай, зашел,
Бразилия.
А? Рио-де-Жанейро. Куда?
Рио. Рио, Де-Жанейро, Бразил. Да. Все, пишем. Сентябрь 25-го надо лететь, да? Одна персона бизнес. Я хочу бизнес, потому что я не собираюсь лететь черта на куличики в экономе, чтобы у меня потом в конце концов отекли ноги. В конце прилетаешь, там отекли ноги. Зачем это нужно? Ну все, вот тебе, пожалуйста. 4600 евро, чтобы слетать, да? 4600, пожалуйста, очень легко. 4600. Умножаем на 74 приблизительно, правда же? Потому что сейчас там 73 что с чем-то. 340 тысяч на билет. 340 тысяч на билет.
Да.
Вы меня хорошо расслышали? Рублей наших, родных, за которые здесь кровью харкаешь. Никакой Бразилии мне не надо. Спасибо, до свидания. Понятно?
Да,
понятно. А в экономе пусть сами летают бразильцы. Пусть они худенькие ножки подожмут, как котята сядут там в кресло, совьются и сидят. Понятно? Нюхают собственные коленки. Я не собираюсь в экономии лететь к чертовой матери 15 часов.
Слушай, а в Кейптаун можно за 800 долларов тоже в один конец.
В один конец.
С пересадочками
но
в Дубаях.
Хорошо. То есть эта тема снимается. БРИКС без визы, это прекрасно, но не нужно. Правильно?
Да.
Отлично. Скажи мне про эту плитку. Но все-таки все воспринимают это как какую-то победу над Собяниным. Но это неправильно.
Ну
давай прочитаем. Смотри. Власти Москвы объяснили решение закатать плитку в асфальт. Вы знаете, что у нас на Причистенке закатали в асфальт тротуарную плитку. Причем, надо сказать, асфальт сделан очень аккуратно. Красивый асфальт. А? Какой-то такой, как похожий на...
И плитка была красивая под асфальтом.
Паюсную икру прекрасную. А?
Похож.
Да, прекрасный асфальт. Хорошая. Прекрасный, красивый асфальт. Плитка
черный
была не...
такой.
Плитка была нехороша.
Почему? Мне
она невыразительная, она какая-то серенькая. Она какая-то серенькая.
Но на самокатике там тяжело ехать.
Теперь слушай, теперь будет легко. Значит, плитку закатывают в асфальт. Причина заключается в следующем, что там компания есть какая-то. Прилегающее здание принадлежит этим людям, и прилегающее здание попросило перед собой...
Сердечно
сделать асфальт.
Да.
В автомобильных дорогах рассказали, что рабочие заменяют асфальтовое покрытие на тротуаре, не уточнив, снимают ли они перед этим плитку. Ответ: нет, не снимают. Все видели, что нет, не снимают. Кто был на причистенке? Позвоните, пожалуйста, 7373948. Представитель компании заметил, что это все соответствует требованиям нормативно-технической законодательной базы, а также требованиям технического задания государственного контракта. Плитку ранее, в 2011 году, уложил также собственник здания. Собственник здания уложил плитку, передумал, кладет асфальт. Что хотят, то и делают.
Где Собянин?
Мы не знаем.
Собянина здесь
он
нет.
Он на Причистенке не ходит. Он по Причистенке не ходит. Расскажите мне, пожалуйста, кто сейчас на Причистенке? Или вы идете по Причистенке, или вы были тут накануне? Алло, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста.
Здравствуйте, я не по Причистенке, гайцы перекрывают Ленинский, все съезды на Ленинский.
Посмотрите, значит, мы видели, как московский поселок отрезали сейчас. И сейчас
вот,
гайцы...
Я сейчас вот еду по Ленинскому от Лобачевского в центр, да. Вот, соответственно, его постепенно перекрывают весь, прям, знаете, прям рядом со мной едут и...
Давайте, пожалуйста, тогда продолжим разговор о Ленинском, который сейчас почему-то перекрывает, также поселок Московский перекрывает, также вообще все перекрывает к чертовой матери. Значит, просто интересно, может быть, кто-то знает, в связи с чем этот праздник? Ну, если вы также знаете что-то по Причистенке, мне было бы интересно услышать от вас. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, на тему плитки.
Да, прошу вас.
Ага.
Плитка не испаряет вредных веществ.
Улица, да. Вот здесь кладут плитку, мало того, что здесь была пробка, сократили дорогу в два раза, то совсем не проехать. Так они, да, бордюр кладут в два ряда. То есть был просто бордюр, а теперь два бордюра.
Скажите,
для того, чтобы, видимо, увеличить количество бордюров. Уложено.
Скажите, а как мы от этого выигрываем? Я с трудом представляю себе эту геометрию. То есть два бордюра, один рядом с другим.
Да, один рядом с другим, абсолютно верно, выглядит смешно и безумно, но да, зато количество уложенных бордюров увеличивается в два раза, вот, плюс пешеходная зона, по которой, по Новослободской, не самая пешеходная улица, была весьма, да, свободна,
да,
я там живу, и я как житель, в общем, мне хватало, да,
да,
но сейчас я смотрю, машины в принципе не могут проехать,
да,
поскольку увеличилась именно пешеходная зона, да, там можно, да, гулять, никто не гуляет.
Да.
Машины, более того, там куча маленького бизнеса на первых этажах,
да,
припарковаться вообще нельзя.
Да.
Я понимаю, что буквально через месяц-два весь бизнес первых этажей, но Слободской погибнет.
А вы же понимаете, что они все равно будут останавливаться для того, чтобы разгрузиться, и это все будет на 5 минут, но только еще один ряд будет отнят.
Ну,
по факту.
Возможно, да, да, возможно, да, если там постоянно не будет дежурить милиция, но вот уже коллапс на Слободской, но зато огромный, выложенный плиткой,
да,
с двойным бордюром пешеходные зоны. То есть плитки я ушло на Новослободскую улицу много.
Спасибо.
Ура.
Открывают мечеть в Москве и прилетает турок. Турок прилетает, но, вероятно, также и Путин может быть, но Путин же здесь. Подождите, кто пишет, что Путин? Путин ниоткуда не прилетает, он вчера был в Новоогареве, он проводил встречу с правительством. Алло, здравствуйте, это значит, турок прилетает, и ему чистят все.
Алло.
Да, здравствуйте.
Сергей, я второй раз. Так да, вы что, не смотрите телевизор, ведь гости великие, кто командир же? Пакистана, там другие командующие мусульмане, и Владимир Владимирович их будет возить по Москве, показывать им,
мечеть,
где мечети, новые, старые там, и вот так. И великий,
да,
праздник мусульманский же.
Байрам. Что-то в этом роде.
Нет,
я слышал.
Да,
в этом роде я слышал. Вы знаете, я как-то вытесняю из... Я понимаю, завтра Курбан-Байрам, открытие,
да,
мечети,
да,
говорит,
ну...
Берт. Я работаю в метро Новослободская, и мне все нравится. Теперь нет парковок, и троллейбус едет прекрасно, говорит Ольга. Завтра Курбан-Байрам. Кладут два бордюра, чтобы перед чемпионатом мира один бордюр убрать и опять делать ремонт. Вот для чего два бордюра. Немедленно один будет убран, увезен в гневе, как несостоявшийся, несостоятельный и плохой, а другой бордюр будет признан хорошим, и он уже заранее лежит. 7373948, алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Иннокентий, а я хотел сказать по поводу, ну, Слободской улицы, если можно.
Да, да, прошу вас.
Вот мне очень
там
нравится.
Велосипедная дорожка, там будет велосипедная дорожка, говорит Шмель.
Раньше там были узкие метровые тротуары, когда я шел по ней, я задыхался от газов, проносящихся машин, то сейчас там прекрасная плитка.
Прекрасно. Хорошо, хорошо. Слушайте, значит, меня достали заранее, говорит 555-й. Ну, подождите, уже послезавтра все будет закончено. А Кадыров приедет на открытие мечети, спрашивает Ипатий. Значит, Хорошо. В Свиблово тоже в этом году эпидемия замены. Подождите, давайте сосредоточимся над тем, что происходит сейчас в Москве. Все-таки. Я предлагаю вам не говорить про Новослободскую бесконечно. Мы сейчас не об этом говорим. Мы уже сказали, что на Причистенке плитку закатывают в асфальт. Это такое градостроительное решение. А владелец здания, как нам сказано, заказал закатать плитку в асфальт. Вот захотел и заказал, владелец здания. Захочет, закатает, захочет, раскатает. Понятно? Теперь все-таки давайте сосредоточимся на том, что происходит на Ленинском проспекте. Говорят, что там полностью все блокировано. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте, вы из этой пробки?
Добрый день, Сергей.
Да, вы из этой пробки, Ленинский и Киевка.
Нет, извините, я...
7373948, вы из этой пробки. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
А я могу предполагать, почему перекрыто Ленинский. Сегодня прилетают на открытие заборной мечети на проспекте Мира гости из-за границы, в том числе президент Турции и президент Палестины.
Очень хорошо, очень хорошо.
И что касается проспекта Мира, тоже, что касается...
Все, нас это радует. На самом деле нас это радует, правда же?
Ну, конечно, мы рады гостям.
Мы рады гостям, мы рады мечети, мы рады барашкам, мы рады Курбану отдельно и Байраму отдельно. Мне кажется, да? Надо как-то испытать.
Но я хочу обратить внимание, что пресса сообщает, что движение будет в Москве ограничено сегодня и завтра в связи с открытием Московской соборной мечети, но она очень далеко от Ленинской. Действительно, вероятно, Ленинский перекрывает, потому что ждут. Нет,
Ленинский перекрывает для проезда больших гостей. Ленинский перекрывает для проезда больших гостей, ни для чего иного. И мы рады, и мы готовимся к празднику. Расскажите нам, пожалуйста, кто-нибудь из мусульман. Еще, пожалуйста, позвоните мусульмане, расскажите нам, пожалуйста, как вы будете проводить завтра праздник, что вы будете делать? 7373948. Алло, здравствуйте. Как вы будете праздновать? О, вы уже празднуете, я слышу. Я слышу, праздник начался. Скажите, а это вы так делаете или это рядом с вами так делают? Это человек прямо из машины. Алло?
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 Здравствуйте. Это вы так делаете, такой звук издаете или это рядом с вами?
Сергей, это рядом со мной скорая проехала. Я на Киевке стою.
Всех держат, потому что едут большие гости. Понимаете? Президент Палестины, президент Турции. Потому что будет открытие, завтра будет Курбан-Байрам.
Ну вот, пробочки.
Понятно. Все равно как-то празднично делается. Правда же? Вот меня уже чувствую я чуть-чуть, понемножечку. Алло, здрасте.
Здравствуйте, радио?
Да, это радио, да.
Я вот как раз по поводу, что творится во Внуково, я через саму Внуково прямо сейчас проезжаю.
Расскажите, нам интересно.
Да, вы знаете, на самом деле все перекрыто, все выезды с Внуково, через саму Внуково, если выезжать с Киевки на Боровки.
Вы имеете в виду, конечно, населенный пункт, а не аэропорт, правда же?
Нет, сам аэропорт, я мимо аэропорта проезжаю.
Тоже перекрыто, перекрыт аэропорт.
Да, именно все выезды на Киевку, разворот с Киевки, чтобы ехать через, в Москву. Ни одной машины, я как раз ехала по Киевке, проезжала Московский, на Рассказовку невозможно свернуть.
Да.
И ни одной встречной машины тоже нет.
Чувство все равно, вы чувствуете, сопереживаете торжество момента?
Торжества нет, а то, что не предупредили, что будет перекрыто, да,
не переживаю. Нас не предупредили. 7373948. Алло, здравствуйте. Но мы же все равно рады, правда же? Мы же все равно испытываем чувство восторга. 7373948. Алло, здравствуйте.
Сергей, Москва. Да, я пусть по Садовому перед Смоленкой, я думаю, тоже с этим связано. Просто ужас. Я просто хотел сказать, как можно жить вообще в этом городе? Вот один вопрос.
Как бы сказать? А как бы вы предложили? Вот давайте сразу предложение.
Да мне надо набраться терпения хоть раз в жизни, просто сказать себе все нафиг
ездить
и
на
уехать вообще из этого города. Ну вот что-то делать.
В какой город вы бы уехали? В какой?
Я уехал бы в Беларусь, я сам оттуда. Мне достало это все уже.
Нужен комфортный город с населением 300-500 тысяч.
Ну, я в Могилеве живу.
300-500 тысяч. 300-500 тысяч. Совершенно справедливо. 300-500 тысяч. Правильно?
Да, конечно, максимум.
Блин. Уже Брюссель немножко великоват. Или Брюссель еще годится?
Нервы сдают все.
Все, сдают нервы. Небольшой французский, небольшой испанский город. Может быть, Жирона какой-нибудь. Понятно, какой-нибудь? Город должен быть небольшой.
Товарищ.
Ну да. Все правильно. 10:30, поехали дальше.
Обзор прессы.
Здравствуйте еще раз. В «Аргументах и фактах» статья называется «Право на семью. Как немецкие власти забрали у россиян 6 детей. 7 ребенок родился уже в России. Они бежали, испугавшись, что у них и 7 заберут дочку. Вот теперь живут на хуторе Волгоградской области». По-моему, большой медийный потенциал у этой статьи. Смотрите «Аргументы и факты». Вот. Хотя думаю, что, может быть, неспроста действительно забрали детей. Сейчас мы слышим только сторону этих родителей, которые говорят, что у них всегда был порядок и все было хорошо, но формулировка немецких властей такая жесткая, что у них нет профессии, они оба не работают и так и не научились говорить по-немецки, эмигрировав в Германию, будучи этническими немцами. Минсельхоз в 40 раз сократил субсидии, обещанные молочным фермерам в качестве возмещения их прямых затрат. Выделенная на это сумма потрачена на возмещение выплат по кредитам. В общем, не хватает денег на фермеров и на молоко, и так тревожная вся эта ситуация в «Ведомостях» описывается. Независимая газета говорит, что количество радикалов в соцсетях за один год выросло более чем в 2 раза, и правительство ищет способы борьбы с этим в интернете. Преступная группа главы Коми приобретала активы в республике на деньги, полученные от других масштабных махинаций. Например, в Министерстве обороны расследование Романа Анина в «Новой газете». Смотрите, НТО дали 10 суток за погром в Манеже. Это я сегодня из МК читаю. Дачные участки размером не более 12 соток хотят частично освободить от налога на землю. Об этом читайте в «Российской газете». Пока это только предложение. Ну и ученые наконец научились выключать боль у подопытных мышей. Удалось ученым это из Кембриджского университета. И, в общем, это большие перспективы открывают у смертельно больных, всяких мучающихся людей. Возможно, им смогут помочь. Это был обзор прессы, 10.36.
Говорит Москва, 94.8.
Сегодня Михаил Виноградов у нас в пиджаках в 15 часов. Ребят, послушайте, действительно, человек, которого я котирую как одного из умнейших в стране. Михаил Виноградов, политолог, президент фонда «Петербургская политика». Наверное, будет и о Коме рассказывать, и обо всем. Такое я лично буду слушать Михаила Виноградова сегодня в 3. Смотрите, я хотел голосование вам предложить. Очень простое. Мы здесь во время рекламы беседовали с Настей, и отсюда родилось вот это голосование. Когда вы видите, что город перекрывают для... Я сейчас прочитаю, как я сформулировал. Когда Москву перекрывают для визитов иностранных гостей и для наших начальников, вы испытываете радость сопричастности? Сопричастность истории, сопричастность... Ну, какую-то вот сопричастность... Не знаю, товарищескую или лакейскую. Какую-то лакейскую или товарищескую.
Трепет, давайте так.
Трепет, сопричастность. Нет, трепет сопричастности. Вы испытываете трепет сопричастности? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вот звонил белорус, который говорит, уеду в Могилев. Я думал, что можно уехать в какой-то небольшой город от Ниццы до Брюсселя. Есть от Ниццы до Брюсселя, вот в этой воображаемой линии, есть маленькие городочки, какой-нибудь можно... уехать, не знаю, можно чуть-чуть в бок, например, какой-нибудь Баден-Баден там уехать и сидеть там, и все.
Да скукотища же, Сергей.
Ну, как это, ты понимаешь, зато все гуманно, все есть, все наличествует, интернет хорош, все хорошо, все здорово.
Осталось свечной заводик завести, так можно ехать.
Конечно. Все здорово. Ну, почему? Довоз какой-нибудь, может
свечной
быть.
Свечной заводик, вот. Деньги откуда брать?
Деньги уже не брать.
Те, кто не берут деньги, они уже не стоят в пробках.
Довольствоваться малым. Уже
довольствоваться.
В графство Кент куда-нибудь, на юг, в Брайтон. Брайтон – графство Кент. Знаешь такое?
Ну, как ну, куда-то, знаю, из литературы,
как да, говорится. Там неплохо готовят омаров превосходных.
Омар?
Да, там омары неплохие, местные при том. Ну, хорошо. Значит, когда вы видите, что город перекрывают, Москву, ваш город, перекрывают для иностранных гостей или для нашего начальства, вы испытываете трепет сопричастности. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Это важно, потому что Москва – столица, и столичные люди отчасти живут в Москве, отчасти живут в столице. Еще и потому им здесь нравится, потому что они в центре событий, как им представляется. Они творят историю вместе, ну пусть в Лакейской, неважно, но они все равно творят историю вместе с великими. Они рядом, они в 50-100 метрах от великих стоят на обочине и так далее. И рукоплещут. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Москва.
Да,
Алексей. Какая может быть радость, если 25 минут в строителей нельзя выехать на Ленинский?
25 минут. Ну это ж только начало, подождите.
А в сторону области от до университетского тоже пробка стояла.
Я понимаю, я понимаю. Но трепета у вас сопричастности нет?
Нету.
Нет, видите? Это надо себе в себе пробудить. 7373948. Алло, здравствуйте. Вы испытываете трепет сопричастности?
Да, я испытываю гордость даже, потому что вот я человек гостеприимный. Если ко мне не хотят идти в гости, я задумаюсь, почему. А когда ко мне приезжают в гости, значит, мой дом достоин для того, чтобы я их приняла. Конечно. А вот те, которые из Могилева и остальные, могут спокойно уехать, и тогда москвичи будут спокойно на 30% меньше пробок стоять.
А вы прям москвичка-москвич?
А вы уже спрашивали, я прям москвачка. По бабушке, по дедушке, да.
Какая
а где у вас квартирка?
Ну, в свое время была прям на Садово-Триумфальной.
А сейчас?
Ну, а сейчас подальше.
Ну, где?
Сейчас я живу в доме, в Королеве.
В Королеве? Это практически в Архангельске уже.
Ну, для меня, да, это начало автономии.
Это уже вот так вот, если ладошку к колбу приложить, то видно Архангельск.
И главное, вас там не перекрывать, там аэропорт, это нет никакого.
Там ничего не перекрывает, они в Королеве живут, они и так перекрыты круглые сутки. От них не уехать, ты что? Какой Королев, а?
Да.
Мать, там все время там мертвая пробка всегда. Там до того, как построили эстакаду, была мертвая пробка, а теперь мертвая пробка со эстакадой вместе. Смотрите, конечно. Я хочу подвести итог голосования. Испытывают трепет сопричастности 13% наших граждан. 87%, ну вот тех, кто захотели.
У них даже чувство юмора уже не достает, чтобы сказать
захотели, да. Те, кто захотели позвонить, конечно, в этот антинаучный опрос, 87% не испытывают трепета сопричастности. Скажите, пожалуйста, а почему? Нет, это из вредности, мне кажется. Алло, здравствуйте. Что бы вы назвали гуманным городом? Гуманным городом, городом для людей.
Городом для людей, надо назвать город для людей, а не для, так сказать, в кавычках, гостей. У меня, Сергей, короткий вопрос. Я сегодня вечером собираюсь в центр, в театр, там пусть кто-нибудь позвонит, кто знает, какие мероприятия еще на вечер намечаются, проехать ли вообще сегодня или воспользоваться
подземкой. Мне кажется, метро. Лучше подземкой. Я вам говорю, лучше подземкой. Ну, а вдруг у него какая-нибудь левая нога зачешется, поедет в гости к другому иностранному гостю, и все.
Спасибо.
Да. Я помню, как Москву положил президент Анголы Душсантуш, потому что он курсировал по какой-то причине, значит, все время по Садовому кольцу, а потом вспоминал и еще куда-то ехал. И тогда Москва вообще легла просто. А еще когда...
Он здесь учился в юности?
Не знаю, нет, он не учился, нет. Нет, не учился. 7373948. Вы испытываете трепет сопричастности в этом великом городе. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Хочу сказать, на Тверской 22 сбили человека в сторону центра. Тут труп лежит, Ниссан.
Скажите, он был пешеходом до того, как стал трупом?
Я, видимо, да.
Видимо, он был пешеходом.
Потому что лобовое стекло разбито.
А, то есть его подбросило. Спасибо. Хорошо, 737, хорошо сказал я, в смысле, принято к сведению, простите, ничего хорошего. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
А Сергей?
Да, здравствуйте.
Добрый день, Александр, Москва.
Здравствуйте, а чего вы говорите голосом равноапостольного Чаплина, скажите? Вот вы практически Чаплин.
Ну, наверное, да. Но я учился между Ленинским и Вернадским, и когда кто-то приезжал, Ленинский прикрывали, и нас вместо... Ну, учебы посылали флажками махать. Мы такие были счастливы, когда кто-то приезжал.
Флажками.
Товарищи. Что за вуз, я пытаюсь...
Нет, это школа 41-я спецшкола между Ленинским и Вернадским.
А где, на какой высоте, что там, перекресток какой?
А это Слобачевским.
Слобачевским. Ах, какая, видите, но это же хорошая школа.
Хорошая школа.
Флажки были красные или разноцветные?
Хорошо, скажите, пожалуйста, какие требования вы предъявили бы городу для того, чтобы назвать его гуманным? Вот какой город вы назвали бы гуманным?
А я уехал в Одинцово.
В Одинцово гуманный город? А Одинцово гуманный город?
Обалденный город.
А попишите параметры гуманного города. Всюду пешком? Что такое гуманный город?
Во-первых, да, все в шаговой доступности, это во-первых.
Да, раз.
Во-вторых, рядом лес, рядом природа какая-то все-таки более-менее.
Да.
И нету пробок особых.
Ну, пробки, в общем-то, есть.
Ну, пенсию я получаю московскую.
Я понимаю. Значит, на самом деле в Одинцове есть пробки. Все, что тянется по старой Можайке, вот с Одинцова, ну, это все это пробка. Все постоянное при том. Ну, в часы пик там пробка. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте. Скажите мне, пожалуйста, какой город вы назвали бы гуманным?
Да,
чувство сопричастности. И какие ваши требования к городу, который вы назвали бы гуманным?
Я не знаю, конечно, в тему я попал или нет, но мне сейчас позвонила моя подруга. 2 дня дети не пойдут в школу из-за вот этого праздника, который сейчас на проспекте Мира происходит. прям сказали в школе, пишите заявление. Если вы можете детей взять, то пускай сидят дома. Вот два дня она написала.
А школа у них где? Школа у них где?
Рядом с проспектом Мира, я сейчас не знаю, какой там номер.
Скажите, вот. А я могу выписать ваш номер, а вы за это время, вы ей позвоните, дайте нам номер школы, пожалуйста, а?
А как я вам дам?
Я вам перезвоню, ну, наши ребята перезвонят вам, служба информации. Ладно?
Хорошо.
Вот это 98, да, 98. Я записываю просто. Хорошо, и мы вам перезвоним, и вы нам дадите номер школы, мы просто новость сделаем. Договорились?
Хорошо,
договорились. Спасибо вам огромное.
А завтра, говорят, 75 тысяч будет человек вообще туда не пробиться.
Да, 70, а сегодня?
Сегодня сегодня поменьше там чего-то, чуть поменьше, в общем.
Не 70. 30 или 25. Хорошо, а какие требования вы предъявили бы к городу, который вы хотели бы назвать гуманным, уютным, удобным?
Ну, чтобы было чисто, свободно.
И пешком?
Как пешком. Да, пешком. Нормально, чтобы было.
Все, ну, назовите мне гуманный город, который вы видели. Вот вы видели когда-нибудь в своей жизни гуманный город? Вот это назовите.
Я очень много объездил по командировкам в свое время в СССР.
Да.
Ну, как вам сказать? Вот. Раньше много гуманных городов было.
Ну, например, назовите.
Ну, допустим, Владивосток нормальный был, Самара.
Владивосток, Куйбышев. Самара. Хорошо, Владивосток я знаю, Самару нет. Спасибо, спасибо. Я просто... Интересно, дайте мне примеры гуманных городов. Давайте уже от Москвы перейдем к идеальному городу. Идеальный город, мне кажется, это тот, где ты пешком можешь всюду быть по каким-то важным своим делам, всюду пешком.
Малый
либо на велике. Алло, здравствуйте.
Там все на площади Ленина.
Сергей, Настя, доброе утро.
Здравствуйте.
Сразу говорю, сопричастность испытываю. Сейчас. Маленькие зарисовки из пробки. Только что отпустили перед Внуково.
Да.
И вот, первый час стоял, в соседней машине был, звонил, волновался. Второй час уже был веселый, смеялся, с инспектором разговаривал. И несколько групп пассажиров с чемоданами прошли пешком в сторону Внуково.
С чемоданами?
Вот сейчас уже Внуково проезжают, да, их попутные машины.
А как было бы удобно сегодня с рюкзачком? Видите, как они все-таки
чемоданы. А чемодан на колесиках, все хорошо.
Хорошо, маленький город, уютный город. Скажите мне... Нет, все, он уходит. 7373948, мне нужен человек, собеседник, который назовет мне гуманный город. Вот давайте, Москва не гуманный город, а гуманный город какой? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Гуманный город?
Да, гуманный город. Значит, вот дайте пример.
Железногорск. Красноярском зато.
Ну, а поясните.
Зато дайте... Железногорск. Да. Мне очень понравилось. В 2013 году там был, в командировке.
Да.
Все чисто, приятно. Такси 60 рублей доехать до любой конец.
Да.
Работа на основном предприятии, это...
Ну, вам бы чего-то там не хватало. Вам бы не хватало каких-нибудь гастролей заезжих знаменитостей, может быть, театра,
ну,
может быть.
Кинотеатр там есть.
Кинотеатр. Хороший, современный?
Ну, как-то мы туда не ходили, у нас в основном там рабочее время.
Нет, все-таки
а
нужен,
там неудобно то, что
нужен уютный
работа.
Город.
Я... Большинство магазинов где-то в... Ну, 19 часов, там 21 час, это максимальное время.
Я понимаю. Я ищу гуманный город. Я пытаюсь понять, какой город соответствует критериям гуманного города. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Сергей, здравствуйте, Настя, здравствуйте, Владимир.
Владимир, вы ценный собеседник, потому что вы путешествуете.
От Триполи до Улан-Батора, Женева.
Женева, уютный город, поясните. Ну, расскажите параметры.
Параметры? Очень доброжелательная общая обстановка, во-первых. Во-вторых, в 8-9 часов вечера такое ощущение, что все уже спят, потому что даже рестораны начинают около 10 закрываться. Встают рано, очень чисто, шаговая доступность, воздух чистый. Такси на улице взять невозможно, но вызвать по телефону через минуту Мерседес приезжает.
Через минуту. А я гулял по Женеве как-то, решил пойти к озеру и заблутал. Ну, я в результате оказался у озера, не в этом дело. А я нашел там кварталы, такие низкие кварталы, в которых, может быть, в слишком коротких юбках были негритянки и такие...
Ну, как же бельвизотики, но это же святое.
Взвинченного вида, как если бы они употребляли средства, изменяющие сознание. Вот, и мне показалось чуть-чуть страшновато там, нет?
Ну, это в стороне же, а вообще основной город, на самом деле, прекрасный.
Милый, прекрасный. Хорошо, а почему не Цюрих?
Слишком чопорный.
Именно по атмосфере, да?
Чуть-чуть расслабленнее.
По атмосфере. Еще, кроме Женевы, еще дайте. Потому что Женева очень дорогая. Недорогой город.
Венеция.
Венеция, но она погибнет? И там полно туристов. Они вам мешают постоянно, нет?
Туристы страшно мешают, и голуби садятся на голову, так как считают это нормой жизни. Да. Но в целом город, конечно, хорош. Ну, хорошо, не Венеция, не Венеция, Виченца. Виченца не так далеко, итальянская, там хорошо. Да. Тихо, спокойно и красиво.
Какой-нибудь маленький итальянский городок.
Да, маленький итальянский
город. Но они там все путают, они все, у них все, все перепутано. Чемоданы выдают по 40 минут. Италия, в общем, не очень хорошее место, нет?
Ехать нужно без чемодана, с паспортом и кредиткой достаточно.
Все понял. На самом деле Италия не очень уютное место. Я вам говорю, как человек, простоявший 45 минут за чемоданом в Риме в 2014 году. Алло, здравствуйте, дослушаю вас. Нет, не в 14, в 13 я был. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вы хотели гуманный город?
Гуманный город, да. А чего вы так запиваете, да, прям,
есть,
да?
Есть такой город, это Новгород Великий.
Так, расскажите параметры.
В чем прелесть гуманного города? Вы Новгород знаете, наверное, Великий. Все-таки в гуманных людях, которые в этом городе Великий. Проживают.
Подождите, это же за Плещеевым озером вот туда, подождите, Новгород Великий, это же Новгород, который Новгород.
Нет, Новгород Великий,
Ростов это Великий,
тот Новгород, перепутал. Который под Питером, грубо говоря, да?
Да.
200 километров под Питером.
Да, 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 да.
За дверью.
Да, а это Ростов вот. Великий, я перепутал, извините, да.
Да, 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 да.
Хорошо, так...
Вот, соответственно, в этом городе, чем мне кажется, он гуманный, наверное, тем, что когда приезжаешь в какой-либо другой город,
да.
Люди всегда, скажем так, они... Ну, менее приветливые, нежели в этом. То есть каждый человек, который мне встречался в этом городе, всегда был рад пообщаться.
Вы не оттуда. Вы сами, вы не выходец из этого города.
Нет, нет.
Не выходец.
Но мне довелось служить в армии.
Ну, как раз в этом хорошо, году. Почему они бегут в Питер и Москву, объясните, раз они таких там у них так хорошо.
А, боже упаси!
Нет.
Питера, не путайте Питер и Новгород. Вы знаете анекдот про Питер?
Нет, они бегут в Питер и в Москву. Они бегут оттуда в Питер и в Москву.
Из Питера может быть, но не из Новгорода.
Вот как. 7373948. Все, еще один гуманный город и все. Мне нужен город такой, город мечты, город души, для души. Пожалуйста. А, Женева, Новгород, еще что? Владивосток был когда-то. Хорошо, дальше. Слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте.
Я считаю, что это город Минск.
Минск. Минск – интересное место. Там пожрать хорошо, там погулять хорошо, на велике покататься хорошо. Что еще?
Там доброжелательные люди, это там правда. Шаговая доступность,
это
там
правда.
Очень чисто, это, широкие улицы и хорошая экология.
Это правда. Там всюду парки, всюду очень много вкусной еды. В любом самом ужасном магазинчике будет прекрасная фаршированная щука и все на свете. Все это дешево. А значит, а что там плохо? Давайте все-таки что-нибудь плохое. Да, 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 если пойти, знаете,
плохо.
Куда? Там есть прекрасные для богемы такие ресторанчики, которые знают для своих, да? И там действительно вкусно, и там художники собираются вот за
да, ну, да. Понимаете, как бы, так как этот город небольшой, это не мегаполис по сравнению с Москвой, поэтому там, конечно, тот, кто привык в Москве к круглосуточному обслуживанию, будет говорить, что там плохой сервис. Ну, я думаю, что все города, которые уютные, там везде будет этот недостаток.
Минск хороший,
там
правда?
Не будут работать Минск круглосуточно.
Хороший. Я вам прочитаю. Минск принимается. Минск хороший. Ну, как бы вам сказать, Минск хороший для тех, кто не был в Лиссабоне, как пишет вот мне Дмитрий.
Нет, я была в Лиссабоне.
Вы были в Лиссабоне?
Только отсюда вернулась.
Ну и скажите.
Понимаете, это я думаю, что его, наверное, можно поставить номер один, потому что там самые человечные на земле люди.
В Лиссабоне?
Да, это какая-то фантастическая отзывчивость, доброта, доброжелательность и просто даже не нулевая, а минус агрессии.
В Лиссабоне. Слушайте, а я думал, куда полететь на день рождения, как дурак, и собирался в Лиссабон.
Это потрясающе. Нет,
слушайте, я совершил ошибку. Я взял билеты в Париж. Черт, вот дурак. Ну ладно, неважно. Хорошо, а что минус какой в Лиссабоне?
Минус, я думаю, что это очень узкие улицы и...
Да. Вот. Я
трудно передвигаться на своем транспорте.
Теперь понятно, почему я еду в Париж.
Общественный транспорт, он настолько развит, что если передвигаться на общественном транспорте, то не будешь испытывать вообще никаких трудностей.
Да, спасибо. Самый гуманный город – это Монино, говорит Павел. Я жил в Монино 4 года. Да, мама работала в Доме офицеров. В Лиссабоне коллегу на работе грабанули, кошелек на станции вытащили, поймала, догнала, сдала полиции, говорит, 64-е. Давайте открывать мечеть в Минске. Нет-нет, Минск этого избегает, как вы хорошо знаете. Архитектура в Минске хромает. Ну да, там сталинское все. Тула – правильный город. Не скажу, я там был. Когда-то помогал коммунистам на выборах, и я был в этой Туле, и надо сказать, что это было что-то такое вот ноябрьско-декабрьское, выборы были в декабре, и город казался изысканно грязным, изысканно грязным. Донецк украинский, хороший город, и Харьков неплохой. Харьков не хороший город, нет. Готовили невкусно, воды горячей не было, ужасно. Львов проблема с жителями. Во Львове проблема с жителями. Львов неплохой, но если бы львовян оттуда как-то вывести, понимаете, было бы, конечно, намного лучше. За Минск голосую. Давайте быстро прочитаю. Таганрог. Рекомендую Канкаль и Руан. В Париже сейчас швах, говорит Слава Бик. Так, еще. Значит, так. По РТ идет прямая трансляция вот этих прибытия гостей. Ну, хорошо, пусть прибывают. Лежнёва на плёс. Дураки эти слушатели, минчане, хитрые, завистливые люди, говорит отец Жозеф. Они хитрые на такой скорости, как 386-й компьютер, понимаете? Их хитрость ловится просто мгновенно, и никакого вреда от этой хитрости нет. Хитрость белоруса – это несуществующая хитрость. То, что белорус в своей хитрости чрезвычайно медлителен. И ты сразу все видишь. Это несуществующая хитрость, не выдумывайте. Севастополь времен Союза. Самый удобный город для людей – это Мюнхен, Елена. А может быть, кстати. Почему не Баден-Баден? Никто не рекомендует Баден-Баден. Секундочку. Барнаул, Алтай – очень хорошее место. Санкт-Петербург однозначно. Кстати, может быть, Санкт-Петербург может быть.
Там тоже пробки.
А? Тоже
там
пробки.
Тоже пробки, не выехать из некоторых
Селятина районов. Селятина на Киевке, совершенно. У меня абсолютно не трясет в этих пробках. Перед выездом надо выпить чаю из самовара под дубом, покормить карпа в пруду, и очень хорошо, и сидеть в Селятине, и никуда не ехать. Рассказывает Закат. Лишбоа. Казань уютный город, Лишбоа. Вот так много лиссабонцев? Амстердам. Там нескромные граждане, жители, нескромные. Нет. Меня сразу. Казань очень уютный город, это будущая русская Барселона. То есть тут татарская, наверное. Ярославль супер, я бы не сказал. Коломна супер, Ступино прекрасно. Секундочку еще. Ничего львовяне не делают, был там в начале лета. Да они ничего не делают, они просто омерзительные, провинциальные, и, как бы это сказать. Я не хочу ругаться. Позвольте, рекомендую Баден-Баден, пишут мне наконец. Спасибо большое. И Дрезден. Ребят, ладно, поехали дальше. Миллион экономических тем, я не касался их, если позволить, потому что не хочу никого расстраивать. Значит, смотрите, есть статья, совсем быстро расскажу. Есть статья, Россия заняла 32-е место в индексе Робин Гуда. Это берется богатство самого богатого человека в стране.
Да.
В России самый богатый человек на сегодня, как полагает пресса, Алишер Усманов. Если взять все деньги Алишера Усманова, по догадкам, которые известны по догадкам, поделить между всеми самыми бедными, те, кто живет ниже черты бедности, то получится по 1029 долларов, выяснил Bloomberg. Мы читаем об этом на РБК. Значит, дальше. Но если у нас 1029, поделить богатство Алишера Усманова, то в других странах тоже интересные данные есть. Например, 42 страны были проанализированы. Если в Индии разделить богатство самого богатого человека на всех самых бедных, то получится всего по 59 долларов. То есть очень много
хорошо,
бедных.
Когда нас
очень
мало.
Много бедных, несмотря на то, что тамошний богатый богаче, чем Алишер Усманов. Понятно, да? Дальше. Бедные американцы. Если бы взяли самого богатого Билла Гейтса, он самый богатый американец, 84 миллиарда у него, то получили бы по 1736 долларов.
Немного больше.
Да. А украинцы получили бы, если бы Рената Ахметова деньги забрать, самые бедные украинцы получили бы 1057 долларов и так далее. Вот такая забавная история. Фантастические предположения, которые нас веселят и доказывают, что мы идиоты, потому что никто нам ничего не даст. Понятно?
Да.
Значит, очень много публикаций экономических о секвестре бюджета или не секвестре, или ограничении, которые, в общем, я прочитал, мне кажется, что самое точное определение дано ведомостями. Ведомости говорят впрямую, что месяц за месяцем идет разговор о том, что урезать, и месяц за месяцем с каждым новым собранием и совещанием становится понятно, что ничего не понятно. То есть опять ни одно решение. Вчера сидели у Путина в Новогорёве.
Ничего не решили.
Значит, и опять ничего не решили. Ничего не решили. Решили, что надо, чтобы было хорошо, и будет хорошо, но как-нибудь, ну, посмотрим, и все. То есть решений нет. Но это, в общем, интересно. Коммунисты требуют валютные ограничения на оборот валюты, на покупку валюты и так далее, которые, главным образом, с их точки зрения, с точки зрения коммунистов, будут касаться юридических лиц. Но я думаю, лиха беда начала.
Конечно.
Лиха беда начала. Хорошо. Ребят, давайте уже без транспортного обзора тогда. Без транспортного. Мы сегодня ждем гостей. Завтра в некоторых школах рекомендуют не являться на занятия, потому что будет Курбан-Байрам. Поэтому прячьтесь сегодня и завтра. Два дня, когда вы должны просто прятаться. Если в таком приветливом... Приветливо. Прячьтесь приветливо. Договорились? Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 23 сентября. Подъем.